8 часов 38 минут, вторник, 29 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Даша,
да. Что было вчера за столом? Вон, пил или не пил? Рукопожатен или нет? Да, там была сцена довольно двусмысленная, но вот мы с Дашей обсуждали ее. Даша говорит, что Обама вообще избегает встречаться взглядом. Он, в принципе,
да,
за
в принципе,
ним это
я
подмечено.
Заметила, да.
За ним замечено, за
не
Обамой.
Не на этом видео.
Вообще часто он не любит смотреть прямо в глаза. Может быть, это какая-то, знаешь, какая-то... Вообще-то Обама, безусловно, американский белый, да, с моей точки зрения, по мышлению, по способу быть, по способу оценивать действительность.
Вообще по манере.
По манере американский белый. Но может же у него что-то быть от азиатского мусульманина, да вдобавок не белого. Может быть что-то от отца. Понимаешь, я не знаю, у Обамы вот есть это, он избегает прямых взглядов, как будто бы. Когда говорит он говорит красиво, все,
ну,
но...
он пытается на себя надеть такую снисходительную маску, вот часто показывают, когда его крупным планом, такая да. Вот улыбочка, и он так вот поверх смотрит.
Поверх. Да, поверх. Вот это есть. И да, действительно, за столом была двусмысленная сцена, когда они садятся. Надо сказать, что очень почетно. Значит, по правую руку от Пан Ги Муна сидит Обама, по левую руку от Пан Ги Муна сидит Путин. И надо сказать, что это само по себе рассадка почетна, да, то есть символично. Здесь
Генеральная, за одним столом.
Генеральная ассамблея, да. Вот председатель, вот главный как бы амфитрион, строго говоря, амфитрион, конечно, Обама. Но если говорить официальным языком, то Пан Ги Мун как бы привечает, и у него по правую одесную сидит Обама, да. А по левую руку... Сидит, как это, Ашую, да, сидит, одесную сидит Обама, Ашую, как будет по левую руку, я не помню. Значит, сидит Путин. Это само по себе почетно невероятно. Потому что, конечно, понятно, что там нет ни француза никакого, ни, там тем более уж мы не говорим про микробов типа Порошенко, там никакого Порошенко близко нет, да. Это говорит о нашем статусе, безусловно, конечно. Вот, но... Но при этом Путин смотрит на Обаму, посматривает, а Обама как бы избегает взгляда, здоровается за руку, насколько я припоминаю, с Пан Ги Муном, или чокается с ним, или здоровается за руку.
Нет, ну в конечном счете они встретились глазами.
Они встретились глазами в конечном счете, но это, на это ушло, может быть, минута. На это ушла минута.
Минута,
на
да.
Это, может быть, ушла минута. Внешний наблюдатель, который смотрит это видео, испытывает неловкость и ощущение, что Обама холоден. Нарочито холоден. Обама также нарочито холоден, когда он выходит после переговоров. Он не холоден, он улыбается, но он отказывается что-либо говорить.
Да, он не комментирует, сразу уходит.
Да. Как дела, народ, что how are you people, он говорит, что-то такое он говорит журналистам, разворачивается и уходит, не отвечая ни на один вопрос. Это тоже некий знак, что вместе после переговора, когда люди вместе, сначала хендшейкинг перед переговорами его снимают, да, они делают это скованно, не очень дружелюбно, но хендшейкинг есть. Значит, а потом, после переговоров обычно люди должны возвестить, ну, как бы выходят из комнаты, должны возвестить миру, что
да,
было круто,
да,
было круто.
Переговоры были
как было круто. Да, должны они выйти. Значит, но этого нет. Этого нет. То есть холодность остается. Ну, вот такая вот, в смысле, то, что меня сейчас спросил Александр Фельдман, в смысле анализа такого человеческого... Китайский лидер, я не знаю, где сидел. Я знаю какая была рассадка. Рассадка, как вы понимаете, имеет абсолютно ключевое значение. Пан Ги Мун по правую руку от него Обама, а по левую руку Путин. Я хотел вас спросить, вы же тоже следили за всем. Я хотел вас спросить. Скажите, пожалуйста, ну надо было ехать. Цели достигнуты. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот Путину надо было ехать выступать. Цели достигнуты. Цели достигнуты. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У меня сходу, да, занимает больше половины, но я пока вам не скажу процент до первой сотни. Сейчас, когда первая сотня пролетит, я скажу процент. Давайте и говорить также одновременно. Цели были достигнуты, но тогда раскройте мне, пожалуйста, какими были цели. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Алексей, Подмосковье.
Да, Алексей.
Сергей, но это была 70-я юбилейная сессия, поэтому да. Как же без России она участвовала там?
Россия, понимаете, да. Можно было поехать, но с учетом особых отношений надо было, нужно иметь что-то более 70-й сессии.
Ну, давайте представим, что это не в Нью-Йорке, допустим, а где-нибудь в Буркина-Фасо происходит. Там
абсолютно
бы
невозможно себе это
акценты представить. Ушли бы, наверное.
Абсолютно невозможно вот. Себе это представить. Видно было, что император этой цивилизации Обама, даже по его выступлению, как там постоянно, как на съезде ЦК КПСС, взрывались аплодисменты. Значит, видно было, что император этой цивилизации и этой планеты, президент Соединенных Штатов Обама. Это было очевиднейшим образом заметно во время его выступления, как будто он генеральный секретарь ЦК КПСС. Ехать надо было нормально, и цели достигнуты. Цели достигнуты. Я останавливаю это голосование, у меня несколько сотен голосов, 66 на 34. 66 запишешь, цели были достигнуты. Путиным цели были достигнуты. 66 на 34. Давайте это обсудим, и вы еще обрисуете, пожалуйста, мне, какие были цели тогда уж, в вашем понимании. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Ксения.
Давайте, цели были достигнуты?
Вы знаете, Сергей, нет. Не достигнуты. Мне кажется, что вот вы говорили о том, что Обама император. Вот это абсолютно согласна. И действительно, Америка впереди. Почему нет-то?
Ну, это видно. Это все знают. Даже и Путин говорит. Ну, Путин, кстати говоря, сказал, что Нью-Йорк – великий город, вы знаете.
Ну, это правильно.
Нью-Йорк – великий город. Он сказал, я не успел посмотреть, Нью-Йорк, а жаль, великий город. Великий город. Вот, скажите, то есть Америка впереди, ну и что Америка впереди? Но ведь с тем, кто впереди, можно говорить? Нельзя же оставлять того, кто впереди, в одиночестве. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну,
за выступлением руководителей все-таки отслеживались какие-то месседжи, которые они отправляли слушателям.
Давайте.
Вот, Путин все-таки выступал как, наверное, последний и наиболее крепкий адепт суверенных государств национальных.
Да.
Вот, а наш контрпартнер выступал основной, наверное, и самый мощный адепт сетевых наднациональных структур. Ну, таких как Аль-Каида, таких как Black Waters, таких как сетевая система тюрем ЦРУ. Это же все наднациональные сетевые новые структуры, которые будут решать вопрос в обход государств. И вот здесь вот два этих...
Скажи, наверное... можно добавить? Также транснациональные корпорации, которые...
Конечно, решают,
да. Которые внешнеэкономические, но по существу они решают и политические вопросы в том контексте, который упомянули вы.
Они решают уже геополитические вопросы, а политические вопросы как раз решают такие вещи, как сетевые...
А когда вы говорите о Путине последний адепт суверенных государств, последний, это значит, что его ждет ренессанс, или значит, что на этом суверенные государства и закончатся?
Ну, тут два момента. Первый момент, конечно, мы не видим такой поддержки со стороны Китая. Китай варится сам в себе и посматривает, как хитрая обезьяна на все происходящее.
Слово обезьяна может не понравиться. Давайте, как хитрый. Китай подглядывает, как хитрый. Хорошо, и все.
Да, как хитрый, согласен. Да. А вот, к сожалению, Путин для наших контрпартнеров, наверное, последний адепт, потому что люди, которые придут после Путина, ну, тут два варианта. Либо мы, конечно, пойдем на колени и попросим прощения, либо второй вариант, придут люди, которые с устами Путина будут говорить более жестко и будут более радикально. Именно на устах, произнося имя Путина, будут более жесткими людьми.
А ваш сценарий, вы считаете, что сначала придет жесткий, а потом уже на колени? Или сначала на колени, а потом придет жесткий?
Ну, мой сценарий, конечно, мы упадем на колени, но я хотел бы жесткости. Вот на своем веку хочу этого увидеть, к сожалению.
Я считаю нежелательным вот этот сценарий, который вы считаете желательным, но мне кажется, Я говорил об этом многократно в эфире. Действительно, наследовать Путину будет человек существенно более жесткий. И мы с любовью, и как либералов, будем вспоминать петербуржцев.
Ну, Владимир Владимирович все-таки у нас, ну, я не могу сказать, друг, приятель, но имеет хорошее отношение с крупнейшими российскими буржуа. Люди, которые придут после него, они будут менее зависимы однозначно.
Да, и либералами, не забудьте. Да, я думаю, что мы в слезах будем вспоминать, как нами правили либералы из Петербурга. Это правда. Это вот моя точка зрения. В слезах отчаяния и молитвенно взывая к петербуржцам и обращая свой взор на северо-запад, мы будем говорить: придите же снова, выпускники СПБГУ, пожалуйста, СПБГУ, пришлите нам.
Да, филфак, да, кто-нибудь, филфак, восточный, юридический,
ну, пожалуйста, ребят, ну что, ну, нет.
Мы я, все осознали.
Но этот сценарий, который я считаю негативным, наш слушатель считает позитивным. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, Купрум здесь.
Здравствуйте, Купрум.
Господин Чемезов, который стоит над всеми буржуа железной рукой, и вот тут я с вами полностью согласен. Староват, конечно, но ничего, будет...
Все-таки давайте вернемся в Нью-Йорк, я вам предлагаю, Купрум. Давайте вернемся в Нью-Йорк. Значит, цели достигнуты или нет, и каковы были цели Путина? Он же ставил цели.
Цели, естественно, две категории. Одни цели – это цели объективные, другие цели – это цели надстроечные. Объективная цель понятна всем. Только руками господина президента Сирии можно навести там порядок. Это очевидно. Была надежда, что эту очевидность кулуарно примут американцы с тем, чтобы чужими руками, как обычно в англосаксских традициях, разгрести жар. И просто им неприлично было соглашаться до встречи. Но, по всей видимости, все-таки... аргументов не хватило, этого не произошло, значит, достигнуты только настроечные цели, то есть заявиться, вот он я.
Заявиться. Ну, Асада они будут убивать просто.
Ну, Асада они будут...
Убивать. Они его будут убивать. Ну, подождите, как? Ну как они сделали? Саддам Хусейна убили, как вы знаете, Каддафи убили. Значит, да. Асада будут убивать. С этим
несколько других способом. Может быть, молодое сердце не выдержит, может быть, что-то еще, кто его знает.
Способы бывают всякие. Но, понятно, Оланд сразу после этого еще раз подтвердил, француз, что мы готовы говорить о чем хочешь, но Асад должен уйти. Ну, то есть, Асада будут убивать. Все.
Да.
Ну, это так, вот это так. Это так. Это твердо, абсолютно твердо. Значит, с Асадом разговора не будет. Но, между прочим, год назад примерно подобные же сообщения приходили от Запада в отношении Путина. Не настолько, конечно, жесткие, как в отношении Асада, не настолько категоричные, но говорилось, что Путин не собеседник. И, пожалуйста, что-то за год изменилось, Путин стал собеседником.
Да.
Путин стал собеседником. Понимаете, что-то меняется. Может быть, надо еще Асаду выстоять пару лет и с ним поговорят. Чуть позже. Давайте вернемся к Путину все-таки. Да. И поговорим о его целях и о том, достигнуты они или нет.
Ну, судя по тому, что его выступление было достаточно мягким, целью было не только заявить позицию, а все-таки он хотел каких-то договоренностей, он хотел компромисса.
Да.
И мне, на самом деле, не совсем понятно, были ли какие-то договоренности. Мы считаем, что это провал, да, сенсации не произошло, прорыва не произошло.
Нет, я не называл бы это провалом.
Да, мне кажется, что...
Я не называл бы это провалом. Почему? Наша роль принята, первое. Второе, может быть, ты прочитала мелким почерком там где-то. Значит, мы договорились с военными.
Да,
американскими, пишем,
да.
С американскими военными. Мы договорились о координации военных усилий.
Да, чтобы не столкнуться, чтобы наши интересы...
значит, наши начнут бомбить.
Да.
Значит, наши... Ну, то есть, наши начинают воздушные операции. Почему они с американцами договорились? О том, что мы координируем, а на самом деле не мы будем координировать, а американцы будут координировать, потому что там и французы бомбят, и англичане, значит, участвуют, и мы будем бомбить. И таким образом американцы будут координировать всех, чтобы мы там не начали воздушных боев случайно каких-то, или не столкнулись.
Да.
То есть мы будем говорить, сегодня бомбим мы пошли на такое направление. Американцы будут помечать у себя на карте и говорить французам, англичанам и всем, что сегодня русские там бомбят.
Да.
Значит, мы начинаем эту операцию. Сказать, что это провал, я бы не сказал, что это прям провал.
Кроме того, по Украине, я так поняла, какие-то намечаются, ну, не,
Украине сказать, есть два прорыва. Да, но... По Украине есть два прорыва позитивных. Не полслова о Крыме, кроме аннексии у Обамы. Обама говорит об аннексии Крыма. Но и все. То есть на переговорах уже они этого не касаются. Эта тема как бы через запятую пройдена. И про Боинг не полслова тоже. Про Боинг не полслова тоже. Угу. Все. Боинга нет, Крым как-то так. Ну, аннексия, аннексия, типа, ну и успокоились, ну и хорошо. Аннексия, ну и слава тебе, Господи, ну и все, молодцы. Все, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это капитан Очевидность.
Капитан, доброе какие утро. Цели ставил перед собой Путин и достиг ли он их?
Я думаю, целей как минимум три. Первое – это показать всему миру и получить подтверждение от всего мира, что Путина не будут свергать. То есть вспомните год назад, ну вы об этом уже сказали,
я
да?
Я сказал. То есть
год
они...
назад пытались валить изо всех стволов, что называется.
Да, было сказано жестко Западом.
Экономические санкции, там кто-то высказывался, что российская экономика разорвана в клочья и никогда не поднимется.
Я напомню вам еще и Лава. Майский котел, значит, августовские события в Донбассе и так далее. То есть все вместе было, да, да.
Да, да. И прошел год, и вот Путин в ООН. Такого год назад себе представить невозможно было, нет. Потому что год назад... Нет. В западной пропаганде Путин это был суровый оккупант, который растоптал революцию, ну, вернее, попытался растоптать революцию на Украине, он оккупировал Крым, он захватил часть Донбасса, он развязал там кровавую войну, он поддерживает кровавого диктатора Асада и так далее. Да. Короче, душитель свобод.
Я вам такой, больше скажу. Капитан, если у вас есть секунда.
Значит, это первое.
Секунду. Ну, давайте первый раз, первое. Будет
или
второе.
Даже один из среди первых.
Да. Да, слушайте,
вторая цель – это Украина. То есть нужно, чтобы Порошенко дали команду к ноге, команду сидеть и команду лай, что Крым это ну, Крым российский. Вот. Это во-первых, а во-вторых, договориться по Донбассу. Эта цель, пока, я так полагаю, не достигнута, нет. Судя по тому, что переговоры с Обамой все еще продолжаются.
Да.
Продолжаются. Ну и третья цель, это, конечно же, Сирия. Там надо что-то делать со всеми этими движениями, ИГЭ, Джабхат ан-Нусра и так далее. И также договоренность по Асаду. Я думаю, что Асад, скорее всего, не будет убит. Вот тут я с вами не согласен. Скорее всего, ну, в крайнем случае, если уж совсем там будет плохо, Москва, наверное, его попытается вывести.
Вывести вот и тебя. Посадить на его место человека, которого он назовет. То есть, условно говоря... Да. Ведь это тоже вопрос персональный. Пусть Асад назовет любого человека, там, какого-то номер два, и, пожалуйста, мы его признаем, американцы его признают, и его посадят за стол. Но с этой ан-Нусрой придется садиться за стол переговоров.
Ну, там с кем-нибудь точно придется садиться за стол переговоров, потому что Сирия – это такой кадавр, это, знаете, ну, я не знаю, это, грубо говоря, вот сшито из лоскутков, такой вот монстр Франкенштейна. Вот, то есть там, значит, большинство населения – это сунниты, вот, правят алавиты, есть еще там куча христиан, есть разные области и так далее, да. В общем, ну, когда-нибудь это все должно было начать разваливаться, и вот оно начало разваливаться.
Трой,
с подачи, так сказать,
Трой пишет вам,
извне, но...
Трой пишет вам, что, о, простите, Трой пишет вам, капитан, что Асад будет замечен и неоднократно в хороших ресторанах на Рублевке. То есть, видимо, Асад будет доживать, Башар аль-Асад. Крым и Боинг при жизни Путина вряд ли будут разрешены, ибо такой шикарный крючок так просто не снимают. Да, но надо, конечно, поблагодарить, и мы здесь должны поблагодарить добрых, хороших алавитов прекрасных, которые сняли с нас головную боль, правда же? Ну, то есть алавиты, вообще арабы молодцы. Вот если бы не арабы, то мы бы не вылезли из ситуации, которая была год назад. Год назад мы были в плохой ситуации. Мне говорили люди, которые действуют в кулуарах большой политики, которые встречаются с разными людьми в большой политике. Мне говорили люди, живущие на Западе, что Обама поставил вопрос ребром год назад, что он вообще Путина в собеседнике не... Ну, то есть не будет у него собеседника Путина.
Да.
И что вообще Обама требует отставки Путина. То есть Путин должен, с точки зрения Обамы, год назад, как мне объясняли значит, всякие люди кулуарные, с точки зрения Обамы год назад, Путин должен был уйти в отставку, поставить на свое место кого угодно, ну, например, Медведева, и после этого, значит, после этого
тогда и поговорим,
Обама говорил, вот тогда и поговорим. Значит, за год многое изменилось. Да, спасибо добрым арабам. Боже, арабы, как много вы иногда, мы думаем, что вы бессмысленные существа. Вот я говорю, серьезно, это такое всегда открытие, арабы — это всегда открытие. Мы когда-то ехали по Израилю, и вдруг остановились на заправке. И рядом с заправкой... А, уже 58 минут. Секундочку, я скажу о пользе арабов. И рядом с заправкой жила арабская семья, и у них была какая-то пристройка какая-то около заправки. И они там подавали мясо изумительного вкуса, невероятного, запредельно вкусное мясо. Арабы подавали. И я тогда сказал эту фразу, которая была пророческая. Я сказал, от арабов нет очевидной пользы. Но иногда вдруг, абсолютно неожиданно, они бывают странно и, может быть, полезны. И вот сейчас я могу повторить эту фразу. Арабы иногда странно полезны. Ведь они нас за год вытащили из дерьма. Арабы. Да, это же прекрасно.
Подсуропили.
Спасибо, дорогие арабы. Сейчас мы продолжим дальше. Поехали.
Подъем. В движении.
Что это подсуропили? Подсуропили — это когда наоборот плохо.
Да.
Да. Нет, наоборот. Помогли.
Помогли.
Да. От Лосиного острова до Осташки стоит пробка на внешнем МКАДе. На внешнем же МКАДе стоит пробка почти до Немчиновки от самых Химок Левобережных. Очень плохо. На внутреннем МКАДе, как обычно, от Развилки, Опаринки, вот эти все места ваши чудесные. Все стоит... Нет, даже раньше, от Москвы-реки и до Киевки все стоит. Дальше. В город въехать положительно невозможно. Я сейчас не буду говорить, где можно проехать. Вернее, нельзя проехать. Я скажу, где можно. А нигде. Где можно проехать в город Москву без пробок? Ответ. Да нигде, товарищ. Нигде. Везде пробки дикие. И все. Значит, на третьем транспортном пробки где-то с 5 до... часу по циферблату, с 5 до часу, вот так по кругу, они на севере, в основном на внешнем, третьем транспортном, а на 11 часов дикая пробка, как всегда, у Москва-Сити на внутреннем. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёров Сережа.
Часов 6 минут, вторник, 29 сентября. Страшно подумать, черт побери, скоро октябрь. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор.
И Сергей Даренко. Доброе
меня
утро.
Меня пугают нефтью, не надо меня пугать нефтью, пожалуйста. Значит, смотрите, Russian, вот мне пишет поручик Курицын, который сейчас новости где-то читает, Russian финансьер Андрей Вавилов has sold his penthouse at 25 Columbus Circle for $50.9 million. Да, Андрей Вавилов же известный, он же министром был, да, Андрей Вавилов? Потом это «Северная нефть», на самом деле «Коми». На самом деле это «Коми», «Северная
Ой,
нефть».
Ой, сейчас проверю.
Андрей Вавилов был министром нашим, русским. Андрей Вавилов, да-да-да. Он продал, значит, эту нефть как-то так, что Ходорковский сказал, что это коррупция.
Так, ну, в общем, бывший член комитета Совета по бюджету, член комитета Федерации
бывший член Совета...
Председатель Федерального собрания Российской Федерации, законодательного органа Пензенской
доктор
области.
Доктор экономических наук, сложил полномочия, да, по собственному желанию. Институт финансовых... Нет, он продал северную нефть Андрею Вавилову таким образом, за 600 миллионов долларов, насколько я припоминаю, таким образом, что Ходорковский в 2003 году назвал... Он был первый заместитель министра финансов. Угу. Вот оно, что в чем дело. Значит, он продал так, что Ходорковский сказал, что это коррупционная деятельность. Он прямо северная нефть, коми-нефть, который, в свою очередь, владел Лукойл и так далее. Все это было вместе, Роснефть. Ну и что? А сейчас он продал квартиру в Коламбас, Коламбас Сёркл. Знаешь, это очень красивый дом, очень красивый.
Да, вы даже знаете,
как он... я знаю, я больше всего, я присутствовал у нас, я, можно сказать, месяц следил за стройкой. Я был, сейчас скажу, проходил
одним из потенциальных покупателей?
Нет, я жил по соседству на First West Central Park. Угу. Мой адрес был First West Central Park, Trump Tower. В здании Трампа я жил. First West Central Park. Как раз у меня окна выходили на Columbus Circus.
Круто.
И вот этот дом начали строить, mm-hmm. гигантский. Потом там все звезды купили, и видишь, и наш бывший министр финансов купил, как это прелестно. А я жил на 30 этаже. А же было удобно, потому что я как раз в День Благодарения смотрел все эти чучела, которые несли по West Central Park. Вот, и... Надо сказать...
С 30-го этажа, наверное, не разглядеть уже ничего, никак с 30-го?
Нет, ну что ты. С 30-го как раз очень удобно.
Да?
Да, вот на 67-м я присматривал квартирку.
Мелковато, да, уже?
На 67-м уже похоже на... как будто ты летишь на самолете. 67-й, где мне сказали... Кстати говоря, на 67-м этаже, когда я присматривал, мне сказали, это дом на 57-й улице, черный такой, и там Russian Caviar, все это. И мне сказали, тут очень много у ваших корпораций, в том числе нефтяники тут живут. Это был дом нефтяников, угу. Такой черный небоскреб. Вот там, да, ну, это 57-я. Значит, вот это. И я видел, как его строили, все люди, обвязавшись канатами, ползали, ставили болты огромные, какие-то мексиканцы, латиноамериканцы, которые монтажники-высотники. Вообще говоря, дом в Америке строится, ну, не обычный дом, который там какой-нибудь там шидрик и этот самый стекловато, минерал вул. А такой вот дом высотный, он строится из стали. Он целиком стальной. Понимаешь? И, значит, правда.
Ну, в смысле, арматура или вот
я
эти
жил
вот...
месяц. Я жил
или
месяц.
Сваи, да. Что там?
Я жил месяц. Я ненадолго отлучался в Испанию, чтобы посмотреть собственную яхту. А так я жил месяц вот тогда на First West Central Park. Uh-huh. И ровно месяц рядом со мной гремела стройка. Они очень быстро шли. Очень быстро шли. В какой-то момент они почти сравнялись со мной. Это был декабрь 2001-го. Ну вот, и они почти сравнялись. Ребята ползают, ну, они веревками привязаны, ползают по огромным рельсам, таким огромным, что ли, металлическим конструкциям, угу. И болты там закручивают какими-то невероятными приспособлениями гигантские, как будто руки роботов какие-то. И потом, значит, там варят все это.
А потом они обедают, свесив ножки на этих балках, да?
Нет, такого нет. Нет. Потом они исчезают, потом появляются, все время. Ну, я не видел, чтобы кто-то обедал или хотя бы какой-то сникер съел, ничего подобного. Все время пашут, как буйволы. Но они сильно хорошо зарабатывают, ты знаешь? Они
надо
вот эти
думать,
вот
да.
Высотники, они абсолютно серьезно зарабатывают. Абсолютно серьезно. Ну, так оказывается, там жил министр, замминистра финансов господин Вавилов, который подозрительным образом... Как хорошо Сибнефть Абрамович продал за 13 миллиардов долларов в 2005 году, говорит Рие. Ну, конечно. Абрамовичу не откажешь в даре предвидения. Ведь сегодня он не продал бы. Стальные соединения, говорит Степан. Да. Небоскребы в Америке – это стальной каркас, рассказывает Ольга. Оль, ну вот видите, Оль, ну, наши сведения совпали. Причем ваши наверняка теоретические, а у меня сугубо практические. Я просто месяц жил и в окно пялился на эту стройку. Time Warner Center, 25 Columbus Circus, Нью-Йорк. Поручик Курицын говорит. Понятно, правильно ли я понял, что к украинцам теперь только международные авиакомпании летают? Люфганза, British Airways. Нет, 25 октября.
С 25
октября. Да, слушайте, значит, давайте все-таки вернемся к визиту. Давайте вернемся к визиту Путина и опять поставим вопрос, тот же, я чувствую желание высказаться. Какие цели ставил Путин и достиг ли он своих целей? Какие цели ставил Путин и достиг ли он своих целей? 7373948, 7373948, наш телефон. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Позволите ли вы мне немножечко художественного образа в тему?
Да, пожалуйста, конечно.
Ну, отсыл, конечно, к Киплингу. Понятно, что Обама – это Шерхан. Понятно, что Прибалтика, так сказать, Украина – это шоколад, так сказать, табаки. У меня, на самом деле, к мудрому Ука только один вопрос. В этой картинке Путин – это Маугли или все-таки Акела?
Знаете, у меня в этой картинке появляются некие сомнения к этой картинке, потому что шакалов там примерно 150. Ну, вы не слышали, как вы...
Мы понимаем.
Да-да, я понимаю. На самом деле, интересный образ. Спасибо большое за образ. Я, знаете, что думаю? А сколько там было шакалов? Потому что шакалов было, ну, так, примерно 150. Ну, я имею в виду президенты стран, населяющих народ, президенты, лидеры народов, населяющих землю, их было примерно 150. Ну, я имею в виду шакалов. Потому что, когда Обама говорил, что бы то ни было, они постоянно хлопали от счастья. Видно было, что они испытывают настоящее... слушать Обаму было, Хуварак говорит, скучно. Речь получателя Оскара... Подождите, это речь Нобелевского лауреата, вы имеете в виду, он не получал Оскар. Смотрите, ребят, вы что-то творите, нужно было почаще говорить Путину. Нет, вы поняли, что сделали, он спрашивает.
Да, что он творит.
Шакал там был один. Нет, шакалов было как раз очень много, если вы пытаетесь представить Обаму. Знаете, я был потрясен тем, что Обама говорил, меня потрясли несколько вещей у Обамы. Во-первых, если Путин говорил о глобальном потеплении совсем малую часть своей речи, о глобальном потеплении, он в конце сказал, значит, немножко, я так понял, отдал дань, уважение.
Может быть, подчеркнул, что есть и другие проблемы, что мы не только погрязли в этих вот в украинских делах и также там в Сирии.
Нет.
Мы думаем о других
проблемах. Я думаю, что Обама, вернее, Путин должен был сказать что-то о глобальном потеплении именно в угоду повестки дня Америки. Именно, ну, знаешь, когда-то Орлуша, еще когда он не сошел с ума, Орлуша говорил, что надо в каждой речи чуть-чуть добавить про беременных учительниц из Нового Уренгоя, которых надо защитить. Вот примерно так же надо глобальное потепление всюду вставлять, понимаешь? Независимо, нужно, не нужно. В конце все время вот беременные учительницы Нового Уренгоя и глобальное потепление всегда вставлять все время. Это как бы из вежливости надо делать в Америке. Вот. Но я думаю, что Обама вчера, например, он говорил какие-то вещи, с моей точки зрения, я вам скажу, не очень понятные. Ну, то есть, он говорил, например, что девочкам надо идти в школу. Потом я думаю, ну ладно, это, наверное, Боко Харам.
Это я пропустила.
Нет, он, девочкам нужно идти в школу, он говорит. Я говорю, подождите.
Как будто они не ходят туда.
Девочки только и ходят в школу. Мне кажется, ошибка Обамы в том, что он, может быть, судит по каким-то своим дочерям. Мне кажется, только девочки и ходят в школу. Мальчики, наоборот, мальчики не ходят в школу. Вот проблема-то с мальчиками. Мальчиков надо заставить ходить в школу, а девочек нафиг, надо гнать из школы. Слишком часто туда ходят. Обама это UN. Вот сейчас я посмотрю, это оно или нет.
Ladies and gentlemen, 70 years after the founding of the United Nations.
Вот здесь бы уже хлопать.
It is worth reflecting on what together.
Сейчас начнется про девочек.
Members of this body.
Сейчас начнется про девочек. Он говорил 40 минут, мне очень трудно. Я перемотаю чуть-чуть. Entire speech здесь, поэтому это много очень. 40 минут.
We know that ISIL, which emerged out of the chaos of Iraq and Syria, depends on perpetual war to survive.
Хорошо, секунду. Значит, но я два раза обращался к его речи, потому что я смотрел ее в интернете на мобильном телефоне в плохом, к сожалению, в плохой зоне, которая составляет основную часть Подмосковья. Это плохая зона. Значит, и я несколько раз натыкался на то, что девочки должны ходить в школу, и что постоянно оргиастически и оргоистически одновременно хлопали лидеры все время. При слове «девочки» люди начинали чуть ли не овации устраивать. И я подумал, что это очень похоже... Я подумал, что это смахивает на следствие ЦК КПСС.
And respect for the universal values this institution is supposed to defend. I recognize that democracy is going to take different forms in different parts of the world.
Все-таки с суфлером, я думаю.
А? С суфлером он говорит, да?
Да, я слушала его выступление, не смотрела. Вот сейчас я посмотрела видео. Видно, что он делает паузы длиннее, чем обычно, кстати.
Он делает паузы, и там перед ним стекло, на которое проецируется...
Ну или
которое...
в ушах у него наушники.
Нет. У него проецируется на экран. Есть один снимок. Или ты видишь наушник в правом ухе?
Да.
В правом ухе видно наушник, да. В правом ухе есть наушник, это правда. Значит, но я должен сказать, что вне зависимости от того, читает он или читает или говорит без текста, без бумажки, на самом деле мы это признаем за некую школу. Школа американской политики, конечно, абсолютно существенно отличается от школы русской политики. И должен сказать, что эта традиция многовековая, наша русская традиция письменного текста идет, как мне говорили, басилевсы говорили по письменным текстам. Может быть, что это неправда, но басилевсы византийские говорили по письменному тексту, потому что считалось, что каждое слово их божественно и значит. И отсюда нельзя просто, ну, как бы нельзя болтать.
Ну да,
нельзя,
дайте от протокола,
нельзя базарить, да. Поэтому каждое слово, безусловно, точно значит, и каждое слово написано. Ну вот. А, значит, соответственно, в это же время Западная Римская империя, не Восточная, а Западная Римская империя, дралась на площадях, конечно, в таких вот постоянных полемиках каких-то участвовала и так далее. То есть это как бы две разные школы. Поэтому я не ждал, например, что Путин будет наизусть говорить. Я этого не ждал. Мне казалось, что Путин выверит каждое слово и, конечно, его запишет. Конечно, его запишет. Ну-ка еще что он скажет.
Built on the consent of the governed.
Я так и не нашел куска про девочек. Это приводит меня в отчаяние. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Дарья, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Знаете, на что обратил внимание? На разительное отличие. Обама, речь Обамы была конкретна с точки зрения понятий, событий и стран. Он говорил Сирия, он говорил Ирак, он говорил Украина, он говорил Россия.
Это верно.
Владимир Владимирович ни разу, он говорил в обезличенной третьей форме, делали такое, вот теперь чему они пришли, вы то есть там как бы...
Нет, Владимир, еще раз, давайте точно скажем. Путин ни разу не называет США, вообще ни разу. Слово США не
использует... Ни одну страну вообще.
Ни одну страну вообще, ни одной фамилии вообще, ни разу, ни одной географической точки. Он говорит, некоторые они, те, кто думает, те сделали. Ну да, это немножко похоже на кавказский тост. То есть
вот,
некоторые хорошие
что
силы.
Интересно, вот так вы сказали про бандерлогов, про шакалов, 150. Значит, меня всегда смущает такая вещь. Есть 150 человек, которые глупцы, и один самый из них самый глупый, но самый сильный, почему ему все удается. Вопрос очень простой. Если вы такие умные, как говорят, почему до сих пор не богатые? Это
да.
Про Россию,
ну, давайте,
про нашу жизнь.
Но давайте тем не менее скажем, что природа человеческая вызывает безусловное презрение.
Ну, это да, человек – существо низкое, недостойное.
Человек вызывает презрение. Ну, вызывает презрение. И вот меня вызывает презрение, когда овации Обаме. Очевидно, что это очарование властью, это очарование богатством, военной силой, это очарование... Он входит, и всем делается приятно. Понимаете?
Тогда это есть некий закон существования человечества,
Конечно, мы же происходим от гоминид, а гоминиды уважают альфа-самца и так далее. Правильно сразу? А он еще
противоактически...
Да, 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 да. Но
проблема спасибо. Выбора тогда, чей выбор правильный и каким путем следовать.
Ну, ведь верно не обязательно
ли, верно ли дорога идете, товарищи?
Не обязательно правильный, Владимир, согласен. Я с вами не соглашусь категорически, потому что мы знаем из истории человечества, об этом говорят ученые, человечество несколько раз, именно сапиенс, именно гомо сапиенс, было поставлено на грань полного вымирания, и чудом выживали там до допустим, 2-3 тысячи особей оставались, в некоторые моменты 500 особей оставались, и они дали жизнь всему человечеству. То есть, условно говоря, лидеры совершают ошибки. Обама в этом смысле, вероятно, может быть, ведет всех в пропасть. Мы не знаем этого.
Это вряд ли. Это как говорил вряд. Товарищ Сухов.
Это вряд ли. Спасибо большое. Да, обращает на себя внимание, это очень интересно, то, что Владимир из Дубая подметил, что Путин ни разу не говорит название ни одной страны, ни одной фамилии, ни одного имени, ни разу. Я думаю, потому что он хочет держать дверь открытой. Мне кажется. Я думаю, что он хочет держать дверь открытой.
Или это его стиль?
Нет, потому что он не хочет превратиться в этого самого, в Иранца или в какого-то Каддафи, который выступал в свое время.
Да, потому что он на самом-то деле очень много говорит про США, да, и если бы он беспрестанно повторял США, да. США, США, это выглядело бы, ну, уже, так скажем... очень
да.
наступательно.
Не обижайтесь на человеческие инстинкты. В частности, на инстинкт самосохранения. Говорит нам Гондурас, встает с колен. Про девочек было до беженцев или сразу после, говорит Оникс. Но согласись, про девочек, которые должны сходить в школу, Обама сказал два раза. Он сказал два раза. Это меня изумило. На самом деле. Единственное, что я помню в школе, это именно девочки. Они всегда ходили туда со сменной обувью и вели себя подло. А именно, их подлость заключалась в том, что они постоянно готовили уроки, постоянно готовили домашку. Постоянно
они же давали списывать вам.
Впоследствии в университете девочки вели себя еще более подло. Они делали рефераты, они делали курсовые. То есть девочки вели себя каждый раз омерзительно. Ну, действительно давали списывать. Но не все и не всем. Девочки,
не всегда.
И не всегда, то есть девочки вздорны.
Надо было заслужить,
вздорны,
конечно.
Избирательны, да. Надо сказать. А чем же можно это заслужить, кроме как хладностью по отношению к девочек, к девочкам? Тогда они все тебе дают списывать.
Кстати, да.
Да. Да?
Что-то возьми, да.
Да, да. Возвращаемся к Обаме и Путину. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Роман меня зовут.
Да,
Роман. А я вот хотел бы продолжить вот мысль про то, что он не упоминает никакие страны. Мне кажется, он еще пытается тем странам, которые одумаются, дать шанс вернуться, что я не с ними, а вот...
Как Нет, бы, он вот, не хочет закрывать так... дверь, потому что если он начнет раздавать ярлыки, понимаете, вот мне кажется, у Обамы и у Путина здесь, во-первых, разные подходы, во-вторых, разные культурные традиции. Потому что если бы Обама не называл страны и фамилии, американцы бы не поняли, что он говорит. Говорит. Но русские понимают в силу восточности, русские восточные люди, понимаете? Вы слышали когда-нибудь кавказский тост?
Да.
Я тоже, но я был ошарашен, когда тост был такой, некоторые силы полагают, что некоторые люди поведут себя не совсем правильно, но некоторые люди не должны понимать, что здоровые силы в народе дадут отпор нездоровым силам.
На самом деле, и все все поняли.
Все поняли, захлопали и пришли обнимать за плечо. Понимаете, о чем я говорю? Значит, в этом смысле Путин следует восточной традиции. Некоторые силы некоторых народов, в некотором случае, некоторые не всегда, не до конца, относительно всего на свете. И все поняли. Но Обама говорит другой традиции, он должен называть. Он говорит, Россия аннексировала Крым. Просто простым языком. Понимаете? Может такое быть. Ну вот, все. Мне кажется, что это традиции. Но кроме традиции, мне кажется, что Путин хочет держать дверь открытой. Хочет держать дверь открытой. Потому что Путин избегает...
Прямых нападок.
Прямых нападок. И главное, что он не хочет пригвоздить. Путин не хочет пригвоздить. Путин хочет назвать некие понятия, некие концепты, назвать. При этом оставить дверь открытой для обсуждения этого. Вот мне кажется, здесь ключевое объяснение, почему Путин не называет стран. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Валентина, Москва.
Валентина, интересно.
Слава Богу, что Обама в этот раз не слишком хлопотал лицом, как Всегда. Это он делал в Нормандии, или как ржал на похоронах Почему? Манделы. Да. И Обама слишком Почему? Учил всех, а Путин цирлищ-манирлищ разоблачал.
Разоблачал. Спасибо большое. Очень интересно было вас послушать. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, прошу вас.
Если помните такое советское высказывание, говорим Ленин, подразумеваем партия.
Да.
Говорим
да.
партия, подразумеваем Ленин.
Да.
Вот именно по этой причине Владимир Путин не говорил конкретно ни о США, ни о Израиле, ни о Ираке, Сирии.
Да. Да.
Потому
да.
что, говоря о тех, кто сегодня спонсирует и организует террористов, он подразумевал, естественно, закулисье. Мировое правительство, которое не принадлежит американцам. Американцы принадлежат этому мировому
да,
правительству.
Да, да, да. Но еще, знаете что, еще все-таки разница культур. Ну, согласитесь. Ну, Лев, вы же человек, воспитанный в нашей здесь восточной культуре, избегающий местоимения «я». Например, Путин избегает и говорит «я». Ну, избегаю, он не любит говорить «я». Понимаете? Значит,
Это вообще запрещено с точки зрения нашего этикета.
Том-то и дело. А, значит, смотрите, а в Америке, если человек не говорит «я», все думают, что он хитрит и кинжал готовит. Значит, если вы придете в банк, Лев, у себя в Пенсильвании, к вам выйдет человек, который скажет «я вице-президент банка», не имеет значения, что их там 20. Значит, выйдет любой клерк, которого называют вице-президент банка, который скажет вам: «Я даю вам особые условия, Лев». Да? Он скажет: «Я даю вам особые условия». В России это невозможно. В России скажут: «Мы хотим пообсуждать, мы подумали, мы посоветовались».
Да, чаще всего он скажет сначала «мы», а когда уже перейдем на рукопожатие, он скажет: «Я сделаю все необходимое для вас».
В России до конца будет избегать «я». В Америке он скажет «я». Сразу выйдет и скажет: «Я даю вам особые условия».
Но еще одно замечание небольшое. Да. Я услышал в речи Путина и в его интервью ударение он ставил в некоторых словах почти как Иосиф Сталин. Я услышал нечто для себя новое. И мне показалось, что именно вот говоря о наших коллегах, о наших заокеанских друзьях, он как раз выдерживал стиль.
Выдерживал паузу между словами. Это уже некоторое время у Путина. Это не впервые он так делает. Не впервые.
Мне сказал, что речь была волевой, хотя не такой ровной, как его интервью. Интервью мне понравилось намного больше.
Спасибо. Я думаю, что паузы между словами, которые стал делать Путин, он делает уже некоторое время. Это не совсем новая вещь, нет. Я это слышу уже, прилично. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
А я лишний раз убедился, что и Путин, и Обама, конечно, по одну сторону находятся фронта.
Так, объясните, почему?
Ну, потому что очевидным образом пытаются разжечь войну мировую. Ну, если говорить банальным языком, не вдаваясь в подробности.
Да.
И Обама здесь играет, конечно, на стороне Путина.
Играет на стороне Путина. Я не вижу вот этого заговора, поэтому мне затруднительно вам оппонировать. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да.
Сергей, доброе утро, Андрей, Москва.
Да,
вы знаете, вот по поводу речи Путина, возможно ли, что это было, вот эта нейтральная речь была, может быть, одним из условий участия России?
Нет, нет, точно нет. Точно нет. Точно нет, они не могут ставить условия. Нет, нет, ну вот просто я вам говорю, мое знание жизни указывает на то, что это невозможно. Потому что, нет, там выступала Каддафи с этой трибуны, выступал президент Ирана, и больше того, абсолютно точно указывал, громил Соединенные Штаты. Как раз, мне кажется, Путин избегал конфронтационности подобной президенту Ирана там когда-то, или там Каддафи, понимаете? Путин именно избегал быть похожим на них. Спасибо, новости сейчас.
Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. Следственный комитет России сразу покидает два руководителя. Рапорты об отставке подали начальник главного следственного комитета Управление комитета Александр Щукин, в производстве которого находятся наиболее резонансные уголовные дела, и его заместитель Павел Барковский. Оба заслуженных генерала решили выйти в отставку по выслуге лет. При этом у господина Барковского, которого прочили на место руководителя ГСУ, имелся еще один повод для подачи соответствующего рапорта. Его родственник, руководивший региональным отделом СКР, попался на взятки. Подробнее об этом можно прочитать сегодня в «Коммерсанте». Ведомости пишут: новый иркутский губернатор вернет во власть обиженных представителей элиты. Правительство Сергея Левченко будет коалиционным, обещают коммунисты. Читайте подробнее в самой статье. И еще из газеты «Ведомости» Путин заявил о готовности Москвы восстановить отношения с Вашингтоном. Это по нашей сегодняшней главной теме встречи Барака Обамы и Путина, а также выступлений двух президентов на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. К другим темам. Собянин вчера открыл движение по эстакаде на Волоколамском шоссе. Это обеспечит подъезд от метро Тушинская к футбольному стадиону «Открытие Арена». Эстакаду удалось построить раньше намеченного срока. За 9 месяцев вместо запланированных 20. Полностью реконструкция Волоколамского шоссе завершится в мае будущего года, когда будет построен путепровод через МКЖД. Читайте подробнее об этом на портале «Москва-24». Украинским авиакомпаниям запретили летать в Россию. Министерство транспорта России по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева запретило украинским авиакомпаниям летать на территорию Российской Федерации. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, запрет начнет действовать с 25 октября. 9.36, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
Мы продолжаем, смотри, баллотироваться, не баллотироваться, это вещь, которую Путин сказал в интервью, значит, ну, неважно, неважно, в каком интервью, там он общался с американскими СМИ. Президент России Владимир Путин не уверен, что будет баллотироваться за пост главы государства на президентских выборах в 2018 году. Как долго находиться у власти, зависит от двух обстоятельств. Внимание. Первое. Безусловно, есть правила, предусмотренные Конституцией, и они точно не будут нарушены с моей стороны. Мы
понимаем, что он имеет право.
Два срока подряд. Можно, но больше нельзя. Но у Путина как раз было два срока по 4 года, а сейчас можно их. Конституция этого никоим образом не меняет. Можно еще 12 лет с 2012 года. Значит, 12 лет с 2012 года до 2024 года. Вот. Но выборы в 2018, которые я бы считал промежуточными, хотя бог знает, как там будет с экономическим положением. Значит, смотри, есть правила, предусмотренные Конституцией, они точно не будут нарушены с моей стороны, говорит Путин. Но я и не уверен, далее важная фраза. Да, но я и не уверен, что я должен полностью воспользоваться этими конституционными правами.
Да, это будет зависеть от конкретной ситуации в стране, в мире и от моих собственных настроений.
Моих собственных настроений. Настроения, мне кажется, последнюю роль должны играть.
Да?
Ну, какие настроения? Что за настроения еще? На галеры раб и все. Ну, что за проблема? Настроения какие-то еще. Я не понимаю, что за настроения? Ну, что это за... Ерунда какая-то. Сейчас мы проголосуем. Секундочку. Сейчас будем голосовать. Я хочу прочитать ваше сообщение. Лев помнит речи Сталина, говорит Гео? Не знаю. Пишет нам, говорит МСК в Твиттере. Значит, идеальный анонист пишет. Путин достиг только одного. Он вывел из-под удара только себя. Больше ничего. Даренко говорит глупости, говорит треугольник. После встречи Путин вышел один на пресс-конференцию, это хреновый знак. А почему я говорю глупости-то? Я сказал вам, что Обама вышел первым, сказал «How are you, people?» и ушел, и все, и больше ничего. Не было совместного заявления. Я сказал так, а вы сказали чуть по-другому, и уже понятно, что я сказал глупость, правда же? Теперь понятно, для чего он летал в Америку. Секундочку. Так, дальше. Все ли страны были приглашены в Нью-Йорк? Был ли там Асад? Почему его не слышно? Сирийская делегация была. Я видел столик, на котором было написано «Сирия», и там был представитель, я думаю, Сирии в ООН. И я должен вам сообщить, что Асад, наверное, не может сейчас покидать страну, потому что у него там ежеминутно важные какие-то... Ну, одним словом, если он уедет, могут дрогнуть его сторонники. Мне кажется, что Асаду как раз не следует никак покидать страну. Для задержанных на Украине Ерофеева и Александрова требуют пожизненного заключения. Может быть, их поменять? Мне кажется, что мы предлагали менять. Вот, значит, дальше. Сомневается Алексей Тарасов. Путин сомневается, пойдет ли в 2018 году из-за состояния здоровья. Я не думаю так. Я думаю, что состояние здоровья Путина на самом деле блистательно. И попробуйте-ка вы, Алексей Тарасов, несколько десятилетий подряд ужинать двумя стаканами кефира и посмотрим, что будет у вас. Может быть, вот так. Набить бы льву рожу, говорит Вася. Вася, держите себя в руках. Хорошо.
Обама и пошел на сближение с Путиным, потому что тот, Путин, точно не будет баллотироваться больше, говорит Санчексон. Да ладно! Ну что вы говорите? Ну сейчас-то мы и проголосуем. Вот сейчас мы и проголосуем. Наконец-то настал ключевой момент. Значит, Путин говорит, что он не знает, пойдет ли на выборы в 2018 году. Это будет зависеть, внимание, от ситуации в стране, в мире, от собственных настроений. Он может, но не обязан пользоваться этими правами, которые дает ему Конституция.
Ну, надо сказать, Путин уже говорил когда-то еще, когда у него был перерыв в президентстве, что он не знает.
А мне один сказал, слушай, мне один сказал, человек, который присутствовал при разговоре с одним из крупнейших руководителей ФСО, значит, и это было в 2010-м, нет, наверное, зимой 2010-11 годов, за 7-8 месяцев до рокировочки 24 сентября 2011 года. Значит, когда Медведев сказал, что Путин будет кандидатом.
Да.
Значит, этот генерал ФСО, один из крупнейших руководителей ФСО, в беседе, значит, было сказано, ну вот есть два кандидата, значит, на президентские выборы, но кто же будет из кандидатов от власти, кто же из этих двух? И этот генерал задумчиво сказал, два вы сказали. Второй что-то не просматривается.
Да.
Вот такая была фраза еще за 7 месяцев до рокировочки. Еще я понял, что человек совсем близкий, физически близкий, рядом находящийся с Путиным, еще за 8 месяцев.
Да.
Но на этот счет были спекуляции, что какой-то момент были проведены психологические эти самые, не психологические, а социологические опросы, еще что-то там, что-то еще. Но на самом деле генералы ФСО, самые крупные, знали заранее, что все это чушь собачья. Ну так вот, слушайте, значит, и сейчас я думаю...
Но все-таки надо провести голосование.
Да-да, голосование. Мы сейчас. Да, Путин пойдет в 2018 году, да или нет? Путин пойдет в 2018 году на пост президента. 134-27-35 да, 134-27-36 нет. Вот давайте, все очень просто. 134-27-35 да, 134-27-36 нет. Я вам скажу свое мнение. Если вы хотите, чтобы я манипулировал голосованием, я мгновенно скажу свое мнение.
Давайте.
Значит, я оцениваю вероятность баллотирования Путина на пост президента Российской Федерации в 2018 году как ровно 100%.
Угу.
Ровно 100%. Вне всякой зависимости, ни от положения в стране,
Ни
от положения в мире, вне всякой зависимости, я считаю, что Путин будет баллотироваться в 100%, со 100% вероятностью.
Да.
100. Она равна ровно 100. Все понятно, да? Значит, потому что будет плохо. Он обязан идти в президенты. Просто обязан. С целью... там несколько целей. Несколько целей. Сохранение страны, сохранение себя и так далее.
Но для приличия,
значит,
он должен...
А если будет хорошо, то тем более обязан. Вот и все.
Да, но для приличия он должен сказать, что он не уверен.
Нет, ну трижды непрошенные, это же русская традиция. Нет, трижды непрошенными мы не пойдем.
Да.
Нам нужно трижды прошенные, чтобы были. Алло, здравствуйте, дослушаю.
А Сергей Дарья, здравствуйте,
полковник. Доброе утро.
Здравствуйте, полковник.
Я скорее согласен с вами в том, что он, вероятно, пойдет.
Да.
Но с учетом именно византийскости нашей политики, я могу предположить все, что угодно здесь. Поскольку, ну, мы с вами прекрасно помним, что, например, в середине 99-го года еще мало кто вообще знал, кто такой Путин, согласитесь?
В середине 99-го года, ну, если серединой назвать июль...
Ну, и июнь, май, июнь, вот так, да?
Ну, да. Ну,
да, согласитесь, да, то есть рейтинг был раздут и поднят буквально за считанные месяцы.
Ну, а если человек ровно в десяточку попал, что значит раздут? Вот
ну,
понимаете,
да.
Вот вы видите, вот вы же знаете...
Вопрос ведь не только, что он попал в десятку, я
если,
понимаю...
Нет, в десятку попал, в смысле, как выстрел.
Подобрано, да, и все остальное.
Как выстрел,
вот.
В десяточку.
Но и медиаресурсы, все остальное было вложено
помним,
тоже гигантски.
Помним с удовольствием. Ну нет, я говорю, что же гигантский, никак. Таких гигантских. Нет.
Сергей, я помню, как в Чечне висел на избирательном участке плакат «Избирательный учебором президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».
Прекрасно.
Да.
Это где, в Ханкале, что ли?
Честно говоря, сейчас не вспомню.
Да, 99-й.
Там много болтаться пришлось.
Да.
Я не об этом. Я имею в виду, что пока вот сейчас достаточно сложно прогнозировать, какие фигуры могут быть выдвинуться. То есть пока я вижу, да, что настоящих буйных мало.
Мало.
Вот, что, ну, нет, как бы, кого-то, кто вот заменить реально, но такого кандидата нет. С другой стороны, зная, как это может быть раскручено, да, я могу предположить все, что угодно. Хотя я согласен, что да, если страна будет плохо, в стране будет плохо, а Путин будет в здоровом состоянии, ну, в общем-то, пока не видно, что он на тренировках по 150 бросков делает. 150 вот, пока бросков. Не видно, чтобы у него, что здоровье.
А
было.
Что такое бросок в данном случае?
Знаете,
какой бросок?
Вот,
через
Даша.
Бедро, через спину.
Через бедро, через спину он кидает какого-то охранника?
Ну, нет, у него есть хорошие партнеры, я как бы знаю.
По 150 бросков?
Да. Вот, черт. То есть пока нет таких сомнений говорить о том, что вот он как, допустим, Константин Устин Черненко, не приходя в сознание, может
абсолютно
быть избран.
Да.
Вот.
Хорошо.
А с другой стороны...
Давайте я скажу уже про голосование. Скажу про голосование. Значит, 83% на 17, я останавливаю голосование, 83% наших слушателей в нашем антинаучном обзоре, опросе, считают, что Путин пойдет в президенты в 2018 году. 83%.
Ну, вот видите, мы с вами с народом.
Мы с народом. Куда мы можем еще по-другому, кроме народа? А кроме народа ведь у нас нет другого народа, правильно? 7373948, вот еще один сторожил эфира. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, это Гурген. Сергей, видите ли, я хотел психологический портрет Обамы уместить в один маленький абзац.
Прошу вас.
Дело в том, что Обама 61-го года рождения, он металлический бык. А это значит, что он презирает спонтанность. Он совершенно не умеет импровизировать. Да. Единственное, что ему хорошо удалось, это поймать кистью руки муху в студии CBS, когда он как-то давал интервью. А относительно господина Путина, вы знаете, у меня такое странное ощущение, что у него есть прививка от дорогого Леонида Ильича. Вернее, против дорогого Леонида Ильича. Да. И у меня ощущение, что он человек куда как более реалистичный и прагматичный, чем та самая свита, которая тренировала...
Хорошо. Пойдет ли он в президенты теперь? Скажите мне, пожалуйста. В 2018 году Путин пойдет в президенты.
Не он пойдет, его пойдут.
Пойдут, потому что никакого шанса нет улизнуть. Абсолютно.
Абсолютно точно.
Никакого шанса. Его и в 24-м пойдут, но в 24-м он не пойдет.
Вот я почему-то сильно сомневаюсь, что 18-й год принесет Путину победу. Но как минимум участие, я согласен на 100%, что оно будет.
Ну, победа элементарно делается. Вы просто не знаете, как делать. Ну, в смысле, что за проблема-то? Вот мне стало неловко. Мне стало неловко. Вы настолько мало... Да что? Гурген. Ё-моё. О чём вы говорите? Потому что Гурген показал свою наивность. Гурген человек осведомленный и одновременно невероятно наивный, согласитесь, все-таки, да? 83% пойдет. Слушайте, ну у нас еще есть вопросы, которые Путин осветил. Значит, да, он пойдет и точка, все, пойдет в 2018 году. Все, его... Обрати внимание, что его спросили об этом американцы. Вообще, обращает на себя внимание... желание, я говорил об этом неоднократно, и здесь это вновь подтвердилось, желание исповедаться перед иностранцем. Mm-hmm. Вообще любой русский. Я замечал это за собой даже. Ты замечал это за собой?
Исповедаться перед иностранцем?
Да, встретив настоящего иностранца. Mm-hmm. Настоящего. Вот у меня был друг Николай Воропанов из Буэнос-Айреса. Я перед ним никогда не исповедывался.
Ну, понятно, в общем.
Это не то. С ним хорошо выпить, и точка, и все. Значит, даже если он говорит хоть чуть-чуть по-русски, ты уже с таким иностранцем исповедоваться не будешь. Нет. У меня был друг Энрике Канюки из Буэнос-Айреса, который чуть-чуть говорил по-русски немножко. Я с ним уже не исповедовался, не mm-hmm. хотел, потому что это уже не настоящий иностранец. Настоящий иностранец должен вообще ни слова не знать по-русски, кроме Ленин, Гагарин, Абрамович. Все, Ленин, Гагарин, Абрамович. Вот эти
KGB
три слова.
KGB еще должны.
KGB уже не по-русски, видишь, уже KGB ты уже говоришь. Mm-hmm. Да. Значит, настоящий иностранец, это вот я встретил мальчика в Индонезии на улице в Куте, который сказал «Russian, Ленин, Гагарин, Абрамович». Все, и все. Три слова по-русски. Больше ничего. Значит, слушай меня.
Прекрасно.
Знаешь, как наша страна...
Меняются эти тройки,
нет,
да?
Нет, смотри, как наша страна развивалась. Вначале тройки Ленин, потом Гагарин, потом Абрамович. Все-таки страна просто прогрессирует на глазах, я бы сказал. Слушай, значит, иностранцы, когда ты встречаешься, начинаешь исповедоваться. Ты чуть-чуть хочешь выпить, ты хочешь его научить выпить сначала, тебе хочется выпить, тебе хочется выпить сыворотки правды. Я помню, у меня это было когда-то в Кении, я сидел с американцами, живущими в Кении, и с англичанами, живущими в Кении. И я, сейчас не помню, какой это был год, может быть, там 2004 какой-нибудь, и я наливал себе и наливал, и я, наконец, выпил пару стаканов виски, И начал рассказывать о своей стране с болью, со слезами, с какими-то в голосе, с каким-то надрывом, понимаешь, какой-то окончательной последней правды, что вот так у нас, вот так мы живем, вот так мы живем. Точно понимая, что я говорю с инопланетянами. И вот здесь Путин не исключение. Все самые интересные вопросы ему задают всегда не русские. Он с русскими говорит. Вот обратите внимание, что Путин говорит с русскими на публичных включениях вот этих знаменитых.
Да-да-да,
на пресс-конференциях больших кремлевских.
Да.
Русские не задают интересных вопросов.
Ну, потому что некоторые русские вопросы, задают, понимаете, некоторые ответы настолько
вопросы.
Очевидны.
Ну, русские задают глупые вопросы,
для
либо
нас,
придворные.
Для нас несколько очевиден ответ да, на вопрос, нет. Пойдете русские, ли вы баллотироваться. Ну,
русские правда. Задают либо... Нет, все равно очень важные вопросы задают только иностранцы. Русские задают либо совсем очевидные вопросы, ну, очевидные, скажут, что вы хорошие сегодня. Ваше Величество, позвольте мне сказать вам всю откровенную окончательную правду. Вы великий человек, Ваше Величество. Вы великий, я старый человек, мне терять нечего. Да я скажу вам правду, вы великий человек. Это типичный русский вопрос. Раз. Второй вопрос. Залихватские гопоты. Залихватские гопоты, как подобного той журналистки из Владивостока. Это гопота такая, да? То есть хабальский вопрос. Русские тоже задают хабальские вопросы Путину. Или сексистско-хабальские с намеком на поднимание юбки какое-то, да? Значит, вот такие какие-то вещи. Но по-настоящему откровенен русский лидер с иностранцами, не с русскими. Понимаешь?
Да.
Вот это горькая правда. Ну что, с русскими журналистами говорить не о чем. Потому что они дворняжки, они битые псы, их можно просто там бровь поднять, он уволен. Что такое русский журналист? Понимаешь?
И все-таки мне кажется, что для нас
что такое чищащие унитазы.
Как раз для нас очевидные вопросы и ответы про, там, не знаю, следующий срок. А вот всякие насущные проблемы, с которыми мы часто идем к президенту, да, вот на всех этих прямых линиях, а-ля там, вот у нас в селе, там вот в соседнем доме газа нет, что делать, помогите.
Что делать?
И вот он...
А что делать? Ничего не делать.
Все, сидите спокойно.
Нет и не будет. Все. Нет и не будет. А что делать? Газа нет. Ну что, если бы в России был газ, да, может, и был бы у вас газ. Но в России газа нет и не было сроду. И все, забудьте. Все. Правильно?
Да.
Вот. Где есть газ, в Германии есть, например, газодобывающая страна. Германия. Там у каждого, кому надо, есть газ. Но в России это смешно. Вы что, смеетесь над нами? Что, издеваться взялись, что ли? Я не понимаю. А? Еще захотите, чтобы у вас киви в огороде рос, еще что-то. Ну, идиоты просто. Что с них взять?
Ну, вот именно.
Ну, что с них взять с идиотов?
А то, что вы пойдете на следующий срок, дух Святой, это и так понятно.
Это-то нам понятно. Даже да. Больше того, нет, слышь, какой в этом вопрос? Ну, как вы захотите, так и будет. Зачем же спрашивать?
Вот.
А? Поэтому мы и не спрашиваем. Ну, мы знаем, как он захочет, так и будет. Ну, и что тогда? Ну, что спрашивать? Зря
как настроение.
Что зря воздух колотить-то? Понимаешь? А иностранцы спрашивают. Еще спросили иностранцы, тоже вполне ложный вопрос, про секс-меньшинство. Путин счел раздувание проблем секс-меньшинства атакой против России. Президент России Владимир Путин отверг обвинение в ущемлении в стране граждан по признаку нетрадиционной или вообще сексуальной ориентации. Об этом пишет Лента.ру, вот я читаю, который через Кремлин.ру Events Президент News. Значит, читают. Полная версия интервью. На сайте Кремля. По мнению главы государства, вопрос о секс-меньшинствах целенаправленно раздут с целью какой-то группы людей, какой-то, мне кажется, педерастической группы людей, сделать из России образ врага. А? Ну, кто раздул-то? Они же и раздули сами. Эти плохие.
Ну, надо сказать,
они
что...
Они плохие и все такое.
Все остальные правильно? Подхватили. Ну, будем откровенны.
Не знаю. Мне кажется, производители вазелина какие-то раздули все. По политическим соображениям, это одна из линий атак против России, добавил президент. Не знаю, по политическим или все-таки по вазелиновым. На вопрос о целесообразности представления нетрадиционным парам Путин заметил, что это неоднородная группа людей. Это мы знаем. Что они неоднородные, мы знаем. Некоторые представители нетрадиционной сексуальной ориентации, например, выступают против усыновления такими парами детей. То есть сами против. Сами против, представляешь?
Да.
Долбится в дупло и при этом просит. Ну как Сергей... они могут? Извините, пожалуйста. Но я это термин Пелевина.
Да, это цитата.
Это была цитата из художественного произведения. Проблема сексуальных меньшинств в России, она нарочито извне по политическим соображениям раздута. Мне кажется, что здесь, может быть, я не берусь спорить с Путиным, потому что тем более я уверен, что Путин это говорит в каких-то очень важных государственных целях, но я-то знаю, что тема гомосексуалистов раздута истерикой внутри страны, а не снаружи. Ну, я, например, жил 10 лет назад, и 10 лет назад я мог целый год не слышать ничего про педиков. Целый год. Вот я жил год и не слышал ничего про педиков. Ну, ничего не слышал, да не сталкивался просто.
Ну, это была абсолютно не табуированная тема.
Ну, то есть она была не табуированная, но в моем жизненном круге, слова ни одного про гомосексуализм не было сказано никем. Кроме там какого-то, может, анекдота, там, ну, который вполне с симпатией рассказывался легко.
Ну, да.
Да? Значит, я год мог прожить и не слышать о гомиках. Должен сообщить, ну, Путин этого не знает, наверное, значит, что сейчас я дня не могу прожить, чтобы что-то истерического про гомиков не услышать.
И вы считаете, что они сами раздули? Но
что раздул? Раздул? Нет. Милонов с этой самой.
Вот.
Зоофилы вот эти все. Некрофилы, зоофилы. И все остальные борются с педофилами. Нет, как там, я забыл. У нас зоофилы и некрофилы борются с педофилами и гомосексуалистами.
Примерно так, да.
То есть одни извращенцы борются с другими. Вот у меня ощущение, что в стране все стали больные на голову. И какие-то невероятные толпы сексуальных извращенцев борются с другими сексуальными извращенцами. На самом деле, 10 лет назад такого не было.
Хотя были вот эти гей-парады, Лужков их там пытался отменить, то ну, не отменить. Ну, как-то так.
У нас, кстати говоря, тогда Лужков был самым ярым борцом.
Да.
Лужков.
Пожалуй,
единственный. Который тоже говорил об этом раз в год.
Да.
Раз в год. То есть мы должны точно понимать, что истерика по поводу гомосексуалистов, я ее вот так воспринимаю, принесена не извне, она принесена психбольными здесь у нас, извращенцами. Я так думаю. Мне кажется, это войны извращенцев. Алая и белая роза пошли друг на друга. Действительно, какие-то...
Да, и тем, что мы муссируем каждое их слово. Вот если бы мы еще и не обсуждали это, то...
Мать, ну это просто понятно, почему мы муссируем их каждое слово. Потому что во внутренней политике ничего не происходит. Кроме педерастов вообще ничего нет. Украина и педерасты больше... Нет, а что еще есть в внутренней политике?
Теперь... А во внутренней нет.
Во внутренней нет. Есть Украина... которую мы воспринимаем как внутреннюю все-таки политику. Есть педерасты, больше ничего нет. Поэтому о чем же мы должны говорить всякий раз, когда мы не говорим об Украине?
Подъем в движении.
Воленс, ноленс. Так, хорошо, но мы вынуждены. Значит, стоит до Осташки по-прежнему и Лосиный остров. Прекрасно, там люди дышат прекрасным кислородом, и все это внешка. Внешка потом внутренне на 12 часов стоит МКАД. Дальше внешка от левобережных Химок, Ажник до самой Немчиновки стоит. Почти до Минки. Потом внутренний, это внешний. Это внешний. Внутренний МКАД стоит у нас где-то такое вот с 5 с 5 по циферблату до 7 по циферблату. Красавцы. Здесь у нас Андропова плохо, Варшавка ужасно, Каширка ужасно. Значит, ну все как обычно. Волгоградка ужасно, Нижегородка стоит. Но вот необычно, например, совсем тухлая Звенигородка, которая не каждый день так стоит. Дмитровка, как обычно, не едет, Ленинградка не едет, Волоколамка не едет, Проспект Мира не едет, еще до Енисейской останавливается, потом до Третьего транспортного кольца ехать не хочет. Ну и так далее, ребят. Короче, Москва, конечно, полная дрянь, но в смысле движения. Во всех остальных смыслах, как вы знаете, не нахвалишься. 7373948, 7373948. А вы бы на велосипеде, ведь город развивается в сторону велосипедного движения.
Да.
Чего ж вы на машинах на своих сидите там, а?
Сезон.
Дышите своими собственными пуканьем. Нет бы сесть на велик и поехать. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Андропова вообще стоит.
Я и говорю. Вот. А на велик сесть? Не дышать своими газами, сероводородом своим и углекислым газом, который вы вдыхаете, омерзительный. А на велик сесть сейчас, ах, как хорошо, нет, морозца еще нет. Сегодня было плюс 3 у меня с утра. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. На Ленинградке дикая авария, перекрыто вообще все.
Да.
Еле-еле едет, там много машин.
И еще на Соколе сорвали асфальт, говорит 50-й. Про вас тоже.
Ну да.
Я на электросамокате. 15 минут и на работе, говорит Ген. Ну скажите, Ген, вы купили квартиру специально рядом с работой? Вы искали работу специально рядом с квартирой? Или вы, значит, снимаете квартиру, что еще более интеллигентно, снимаете рядом с работой, а потом снимите в другом месте? Вот, напишите мне, Ген, пожалуйста, новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Десять часов семь минут, вторник, 29 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы, здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да. Слушайте, значит, смотрите. Вы оскорбляете людей нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет мне Екатерина. Екатерина, я хотел бы вам подметить, что пусть они постоят за себя. Я как раз их, наоборот, подстегиваю, постоят. Пусть они постоят за себя. Их все оскорбляют, и что? И что? Ну и где они? Где они? Чего они помалкивают? А? Выйдите, товарищи. Давайте, выйдите, пожалуйста, давайте. И все, вперед. Ну что? Вы же прячетесь, ну и прячетесь. А мы вас будем оскорблять. Мы вас будем выманивать. Хорошо, давайте вот что посмотрим, Рублевич. 66-13. А, значит, мы его вчера видели в горизонте 65-55-50, 65-57, вот так. Сегодня 66-13, рубль немножко подопустился. Но сейчас только что я его видел еще хуже. 66-12. Мне кажется, что... Скажем так, за час до этого банки считают, что рубль упадет, а после, может быть, как-то ЦБ начинает действовать, не знаю, что начинает действовать, и после 10 рубль другой раз и стабилизируется. 66.12, 74.51. 74.51 евро тоже вырос к рублю, и мне кажется, даже более существенно, чем доллар. Секундочку, мне писали, что 44 нефть, это неправда. Это неправда, вы не смотрите WTI. Вы смотрите техасскую нефть. Значит, внимание, интерес для русских представляет только одна нефть. Brent. Вся остальная нефть никого не парит. Понятно? Техасская, Каспийская, Уральская, значит, Сибирская и прочая, татарская нефть вообще никого не парит. Ясно, что я сказал? Нет? Интересно только Brent.
Объясните, почему?
Потому что Brent служит для образования цен на газ, который у нас основная часть.
Основная сырье.
Brent. Brent служит для всего, да. Таким образом, вся остальная нефть абсолютно не парит. Ясно? Теперь смотрите, 47-40 брентится, голубушка, матушка-заступница, вот и все, нефтица. Вот, родимая, 47-40, я сказал, 47-40, да? Плюс 0,06, и каждый пункт, смотрите, каждую сотую, плюс 0,06, и 0,13%, и каждый центик, долларовый цент, мы целуем с нежностью. Смотрите, на 6 центов подросла гадюка. На 6 центов. Каждый цент я поцеловал. Каждый цент готов целовать. Каждый цент, чтобы учителя и врачи получили зарплату и пенсию. Каждый цент стоимости брентицы целуем с нежностью, товарищи, с нежностью. Потому что это единственная жизнь нашей экономики. Наша экономика живет, как вы знаете, не своей жизнью, а чужой. Ну вот, прекрасно. 1.12.73. Главная пара. Доллар-евро. 1.12.73. А мы вчера ее видели на 1.11 там в горизонте. Значит, подросла на полторы, по-моему, на полторы фигуры.
на полторы фигуры. Поэтому у нас за 74 уковылял доллар, этот самый евроч, за 74 уковылял. Видишь, я-то удивлялся, а удивляться не надо. 74,47 и 66,12. Вот какой у нас курс. Дальше, прежде чем мы вернемся к геополитике, я хочу забить вам баки. В смысле, я хочу каким-то образом спутать след. Я хочу обратить внимание на то, что мы все время занимаемся геополитикой, и у нас еще много есть. У нас еще есть Сирия, есть Немцов, по Немцову высказался Путин, есть авиаудары, которые предполагаются. Кроме этого, Путин назвал... новый президентский срок мы уже с вами обсудили. Значит, у нас есть еще о чем поговорить в геополитике. У нас есть НАСА. Ой, можно по НАСА приколюсь?
Давайте.
Слушай, вчера это же было известно, что НАСА... Заранее было известно. Честное слово, в медиа, мне сказали об этом журналисты, коллеги, журналисты, что в медиа на Западе было, на уровне руководства, там, кстати, известие, что НАСА в момент или перед самым выступлением Путина даст какую-то новость, великолепную, великую новость, которая сорвет все внимание, и Путин будет в тени.
И они серьезно на это рассчитывали?
Не знаю, кто-то рассчитывал, не знаю.
Я, кстати, очень интересуюсь
всеми этими... это чушь какая-то.
Интересно, здорово.
Здорово, что на Марсе нашли соль.
Да.
Да, солевые растворы.
Да. Реки.
Ручьи какие-то. Давайте все-таки скажем. НАСА объявило о раскрытии главной тайны Марса. На планете найдена главная тайна, почему у них там русло, а ничего не течет. Мы все время думали, что ж такое? Оказывается, там реки сезонно появляющихся потоков соленой жидкой воды. Здесь есть жидкая вода, товарищи, то нам там жить. Это хорошее. Знаешь, когда вызывали в школе нас в кабинет и давали еще, я помню, где-то еще в каком-то учреждении, в детском, и давали выпить... Нет, а я вспомнил, в армии, детское учреждение называлось армия, давали стаканчик пластиковый выпить какой-то мерзкой соленой воды. Какой-то, мне кажется, что там было, может быть, магниево-калиевая, какая-нибудь кальциевая вода. Понимаешь, какой-то хлорид, не знаю чего.
А зачем? Или какой-то профилактик?
В детских, не знаю, в детских учреждениях, включая армию, вызывали меня, наставили всех с обнаженным торсом, чтобы тетки не зря приезжали. Наставили с обнаженным 18-летних парней, у меня было 22, я пошел в армию в 22. Значит, наставили с обнаженным торсом. Что теткам нравилось. И они давали нам стаканчик хлебнуть, какой-то мерзости соленой. И теперь я понимаю, что эта мерзость течет на Марсе. И вот откуда ее берут тетки. Тетки добывают ее на Марсе. Серьезно. Вот послушай меня. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на NASA Television. Главный вывод. На Марсе в настоящее время существуют сезонные потоки жидкой соленой воды. Они исчезают в холодное время. Так, сейчас скажу, что там течет все-таки сейчас. Специальный метод, спектральный анализ, снимки. Перхлораты там текут. Перхлораты. Кто здесь химиков? Позвоните, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, перхлораты добываются на Марсе напрямую? Перхлораты. Кто-нибудь из химиков? Знаете, кто-то... Ну, есть же химики. Есть же какие-то химики. Эй, ку-ку.
Да.
Да, или что? Breaking Bad, все варят синий мед, что ли, все химики? Живые остались, которые не варят синий мед? Да, здрасте.
Добрый день, это капитан Очевидность.
Вы химик.
Я такой уж и химик, но...
Ну, химик, конечно. Перхлораты, что
тема,
это?
Тема колонизации Марса интересуюсь.
Скажите, пожалуйста, перхлораты. Что такое перхлораты? Мне это...
Я точно не знаю, но это какая-то ядовитая хрень, вот okay. Что я читал.
Которую дают в армии, мне кажется, затрудняет... пить. Вы были в армии, капитан. Вы не были в армии, капитан. Нам давали какой-то перхлорат. Я теперь понимаю, что это была марсианская вода. Нас вербовали в марсианскую армию. Согласно заветам Ванегута. Понимаете, в чем дело? Мне нужен химик, настоящий химик. Вот химик.
Перхлорат это...
Вы химик. Здравствуйте, наконец. Нет, угу. Нет.
Перхлораты, да. Соли или эфиры хлорной кислоты. Соли металлов, не металлов, там.
И аммония. Аммония мне нравится больше, чем все перечисленное выше. И что с ними? Свойства. Секундочку, история. История не нужна нам абсолютно. Свойства неорганических перхлоратов. Они ионные и эквивалентные есть. Пожалуйста. Мне бы хотелось мультивалентные все-таки. Я разочарован. Радиус перхлората. Какая-то чушь. Этот Марс непривлекателен. Я чувствую. Применение неорганических перхлоратов.
они, значит, дальше перхлорат и магния. Во! Перхлорат, магния! Я знал, что мне его давали в армии! Используется как осушитель. Меня осушили изнутри. Конечно! Перхлорат калия используется для заболевания щитовидной железы. Теперь я вижу! Конечно, все сошлось. При нагревании перхлората выделяют кислород. Таким образом, их используют в качестве окислителей ракетного твердого топлива. Таким образом, если мы долетим до Марса, то дальше нам будет чем заправить ракеты. Перхлорат из щелочных металлов служит исходным соединением для синтеза других органических и неорганических перхлоратов. О, пожалуйста, перхлорат дает перхлорат. Это значит, они сродни деньгам, потому что деньги служат для добывания денег, как ты хорошо знаешь. Деньги служат для добывания денег, а перхлораты для добывания перхлоратов. Это роднит их с деньгами.
Прекрасно.
Значит, дальше. Они рассматриваются в качестве перспективных взрывчатых веществ.
Ну все.
Нам будет чем взорвать. Господи.
Жить можно.
Товарищи, кто-нибудь из химиков, мне нужен химик, любой химик, пожалуйста. Один химик, и все. Вы отпустите меня с этой ужасной темы. Да, здравствуйте.
Добрый день, а что вас интересует?
Меня интересуют перхлораты. По Марсу текут перхлораты непрерывно.
Вполне вероятно, что там что-то нашли подобное, но...
Мы видим, что это перхлораты по спектральному анализу. Мы точно понимаем, что текут перхлораты. Понимаете, бессмысленно, я бы сказал. Рома Абрамович проливает слезы, понимаете?
Соленые.
Просто текут, не принося никому выгоды. Как это продать? Вот вопрос.
Да никак, скорее всего. В общем, вертолетово соли, правда, так сказать, окислитель.
Что нам давали в армии? Вот скажите, что нам давали в армии омерзительно соленое? И еще в пионерлагере.
Скорее всего, калий-бром для снижения.
Нет, что-то дико соленое давали. Дико соленое.
Перхлораты не дают.
Не давали. Я расстроен. Спасибо, я расстроен абсолютно. Слушай, дети толпой упали в обморок. Дюжина школьников, про дюжины все забыли, это 12 человек. Слушайте, ну правда, сейчас серьезно, сделайте серьезно сейчас. Нельзя все время хохотать.
Ладно.
Сделаем. Все, за могильно серьезно не надо. Надо такой деятельно серьезный. Смотри, в Тверской области, это место на север, значит, недомогание школьников. Они пришли к мемориалу памяти воинов, и там мероприятие происходило. Старшие классы вдруг начали приседать и падать на землю. Старшие классы. Директор школы, госпожа Ястребова, рассказала Тверньюз.ру, что никто не был госпитализирован, потому что к вечеру им стало легче. То есть они утром упали, а к вечеру стало лучше. Они утром упали, а к вечеру стало лучше. И поэтому никто их не стал госпитализировать. Ну, неважно. Значит, там взяли анализы и так далее, и так далее. Город Кимры, у них там главный светоч, на самом деле. Слушай, ничем они не могли там. Там был какой-то баллон, который подавал газ на вечный огонь. Но вечный огонь приносится специальный баллон и делается вечным. Потом его выключают, и все на этом. Вот. Ну, в смысле, он вечный, но только в момент, когда есть баллон, потом баллон уносит сразу, мгновенно. Ну, так вот, баллон они не трогали. Дальше. Было жарко, но было жарко все лето. Значит, думают, что там наркотическая передозировка. То есть от них не пахло спиртным, что было бы естественно в Кимрах. Но не пахло, нет. Говорят, они устали, дети устали. Ну, потому что они уже занимаются 3 недели, естественно, устали и все. Но эту версию предполагают считать ошибочной педагоги. Педагоги говорят, нет, они еще не устали. Значит, упали совсем навзничь 12 человек. Остальные мутные, ошалелые, больные разошлись. Вот скажите, пожалуйста, что могло быть с детьми? Вам загадка, пожалуйста. 12 человек падают навзничь у мемориала павшим воинам. 12 человек. Остальные мутные расползаются, к вечеру становится легче. Чуть-чуть легче. Спиртным не пахнет. Скажите, что это могло быть? 7373948. Я не знаю. 7373948. Кто-нибудь из медработников. Что случилось со школьниками в Кимрянском районе? Может быть, Кимринском районе, неважно. Это был экстаз. Здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте.
Да, что это было?
Меня зовут Павел, я не медработник, но у меня предположение есть такое.
Да.
Старшеклассники же были, да?
Старшеклассники. Упали только старшеклассники.
И потом стало к вечеру легче всем.
Чуть-чуть стало легче, но спиртным не пахло.
Мне кажется, что они покурили спайса.
Думаете, обдолбали спайсом?
Да, да, да. Если одни какие-то мутные разошлись более-менее, там, то покрепче, вот.
Вот и все.
А, то это нормально. А это, мне кажется, были спайсом.
Спайс, спайс, спайс. 69-й говорит, конечно, спайс. 69-й должен знать, у вас телефон совпадает с номером Тверской области. Видите? Недоедание, физическое напряжение, тяжелые нагрузки в школе, 48-й. В Кемрах только одни наркоманы, говорит 504-й, который хорошо знает дело. В Симпсонах есть серия про это, говорит 23-й. Прекрасно. А розовые звезды падают в ряд? Мы не знаем их ощущений, к сожалению, мы не знаем. Нет. Кимры — столица цыганского синдиката по торговле наркотиками, говорит Сергей. Как это прекрасно. Нет трансляции в интернете на скорости 96. А на какой есть скорости? Ну, хорошо. Значит, вот это первое. Вторая — это новость просто. Ну, хорошо, все. Кимры, Кимры все знают. Оказывается, я только один не знал Кимры. Кимры, оказывается, столица цыганского синдиката по торговле наркотиками. Прекрасно, прекрасно. Теперь все прояснилось, и все хорошо. Ну, все, ну, все. Не надо все время одно и то же обсуждать. Давайте посмотрим. Береги трезвость с молоду. Госдума готова рассмотреть законопроект о повышении возраста продажи алкоголя. В России.
С 21-го,
да,
хотя
бы. Наконец-то. Мы знаем об этом. Сенатор Антон Беляков, кстати говоря, частый бывший гость у нас, вот, я что-то давно его уже не помню, но он часто ходил, он очень рассудительный, умный человек. Антон Беляков внес в Госдуму очередной законопроект о повышении возрастного ценза на продажу алкоголя до 21 года. Вы бы поддержали?
Да мне уже все равно, да.
А почему? А почему? Ха-ха-ха! Бабушка Даша.
Да.
Баб Даша.
Баб,
а баб Даша?
Да.
Тебе 28, баб Даша?
Да. Ну, паспорт все равно спрашивает.
Ну, ты с 18 пила, скажи мне честно, все равно.
Ну, и 18, конечно, я уже пробовала алкоголь, естественно.
Пробовала. Как что? Как фужер? Ну, не надо так. Кстати, этот вздох говорит, да говорит о ведрах водки. Да. Да.
Нет, вот
вы, за то, чтобы, вы за то, чтобы ввести ограничения для детей, чтобы они покупали спиртное с 21 года, пожалуйста, чтобы дети пили с 21 года. Вы да, за 134-27-35, вы против 134-27-36. Слушай, мне кажется, я должен сознаться, мне кажется, что я бросил пить в 11 лет.
Так.
Ну, потому что я отравился, проблевался и все. Я бросил пить в 11 лет. И прекратил курить коноплю в 13, на самом деле.
Серьезно?
Ну, вот все, мне кажется, что
это
ребенок...
серьезно.
Мне кажется, но это моя концепция, которая вызвана моим личным переживанием, что чем раньше ты начнешь, тем раньше ты бросишь.
Наверное, да.
Я бы уже выпускников детских садов уже давал аттестат, что они все кончили, все прекратили. Прекратили и то, и другое, и все, и все. Все, и хватит уже, и все. Ну, как крайней мере, а?
Нет, это... если серьезно, то поможет это или нет? Мне кажется, что школьники всегда найдут способ купить себе баночку пива или что-нибудь еще.
Ну, не знаю.
Некоторые из них выглядят на...
А зачем покупать? Можно украсть.
Можно украсть, опять же, да.
Можно украсть,
попросить старшего товарища.
Старшие товарищи всегда, да, завсегда. Старшие товарищи-то и приносят. Старшие же товарищи и приносят. Тебе же самому в голову не придет. А старший товарищ, у него всегда все есть под рукой.
Да.
Конечно, а ты же дружишь. А ты же дружишь.
А с 20-летними,
я,
да?
Я, когда мне было 13, у меня бас-гитарист в группе был. Нет, подожди, бас-гитарист был я, простите. Ритмач, нет, сейчас, кто же был у нас? Парень был, 18 лет, он к нам приходил время от времени. Иногда его сажали, а иногда он снова приходил. Когда у нас был парень, просто куратор, наш духовный лидер, я бы сказал. У нас был духовный лидер в Переяславке, который время от времени пропадал, и все с уважением говорили, что его подприсадили.
Mm-hmm.
Значит, ему было, не побоюсь, почти 19. Ему почти было 19. Он был абсолютно взрослый, состоявшийся человек.
Умудренный опытом.
Умудренный
опытом.
У него была щетина на роже, mm-hmm. Непрерывно наркотики при себе были, водка. Он был такой человек. Он был человек, я бы сказал, повесть о настоящем человеке с него писать. Понимаешь? Mm-hmm. Ну и так далее.
Слушайте, 18-21, да, это же ведь не школьники, это студенты. Как можно студентам,
вы за то, чтобы,
на практике?
Вы за то, чтобы ввести ограничения детям пьянствовать до 21 года. Нельзя. С 21 могут пьянствовать, пожалуйста. Мне кажется, раньше надо закончить, раньше начнешь, раньше закончишь. Я останавливаю 69 на 31. 69 на 31. 31 против. Аргументируйте, пожалуйста. Здравствуйте, дослушаюсь. Нет. 7373948. 7373948. Ваша аргументация. Ой.
Здравствуйте.
Ой. Здравствуйте.
Сергей, дайте мне только сказать, вы никогда не даете.
Никогда не даю.
Я просто принадлежу к такому поколению, когда говорили, секса не было, не пили, и секс был, и выпивали по чуть-чуть.
Ну, давайте начнем. Вот давайте начнем все-таки возрастные.
Собрать,
возрастные.
И к чертовой матери в Бухарест.
Слушайте, в этот самый вопрос все-таки возрастной. Ну вот вы начали употреблять спиртное с какого возраста?
Ну, понимаете, потихоньку с 17.
С 17. Это было, да, это было какие напитки?
Менее, вот мне сейчас 68, но я напитки не алкоголик и никто.
Скажите, ну какие это были напитки? Припомните? Что-то? Какие напитки были?
Ой, хорошие. Ну, портвейны были. Там это... Качественные.
Агдам. Вот. Качественный. Самый качественный портвейн был Агдам.
Монини у нас, на Чкаловской.
Так.
Вот. Ну. Все было очень хорошо. Кафе такое на Чкаловской, знаете, офицерская.
Ну, было.
Заходишь.
Бутылочка. Это около железной дороги на станции, да? На станции. На железной дороге.
Цыпленок табака? Нет, там офицерское кафе в центре
Чкаловской. Цыпленок кабака, и было еще табака, и еще был кубинский ром.
И сайра с лучком.
Сайра с лучком. А Рон Аньехо, старый кубинский ром.
А вот муж мой... Ой, нет, это потом уже, к 80-м годам.
Что вы говорите? Я созрел несколько позже, да, прошу вас.
Да, вот, ага.
Да, спасибо большое. Это прекрасно. Это воспоминание было прекрасным. Ну, согласитесь.
Да.
Но оно хорошее. Ну, вот, портвейн был хороший. Я думаю, что это ошибка. Никаких таких портвейнов хороших не было. Ну, правда. Подросткам предложили наказывать общественными работами за пьянство. Еще одна новость. Я быстро вам прочитаю сейчас и подключу вас. Секундочку. Член общественной палаты, неважно кто, значит, бросит, об этом пишет сегодня Лента.ру. Пожалуйста, я читаю по Лента.ру. Оказывается, что за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного налагается штраф от 500 до 1000 рублей, а систематическое вовлечение наказывается обязательными работами. Либо арестом, либо до 2 лет, либо на трех,
до трех лет,
от 3 до 6 месяцев.
Общественной работы.
До 4 лет. Какой-то ад настоящий. Но сами подростки при этом выходят сухими из воды. То есть подростков поешь, сам садишься, а они продолжают пить, как скоты. Понимаете, в чем дело? И господин Хамзаев считает, что самым правильным видом наказания для самих подростков от 12 до 18 лет... Вот почему я говорю, что надо кончить пить раньше. Я кончил пить в 11 лет, все. В 11 лет я прекратил употреблять спиртное. Потом уже как-то...
Когда возобновили-то...
Да я как-то рутинно потом пил. Рутинно, без не празднично. То есть не как-то так. Рутинно пил, и все. И все.
Без повода.
Да, да. Значит, с 12 до 18 нужно давать им специальные работы. Уход за пожилыми в доме престарелых. Так там им нальют. Уборка помещений в школе. Вот там не обязательно нальют. Или в больнице. Или в больнице, где им опять нальют. Да. Вот это неправильно. Господин Хамзаев плохо знает жизнь. Плохо знает жизнь. Им обязательно мгновенно нальют. Я подключаю Олега. Олег, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Олег, я увидел ваш звонок, понял, что вы звоните из Лос-Анджелеса, этого самого своего. У вас там с 21 года, ведь верно?
С 21 года, но я вам должен сказать, дело в том, что в 21 год у них уже довольно пропитые лица, поэтому они начинают гораздо раньше употреблять.
А нет, как? Какие уловки? Какие уловки существуют?
Очень легко, очень легко. Ловишь первого бомжа на улице, даешь ему лишний доллар, он идет покупает тебе спиртное, доллар оставляет себе в кармане, все.
Да.
Никаких проблем.
То есть, если я 17-летний, например, или 11-летний американец, я совершенно спокойно могу вмазать и все. Правильно?
Абсолютно.
Бомжу пофиг, правильно? Если только это не Мизулина, прикинувшаяся бомжом, или Милонов какой-нибудь.
Лично я начал курить в 9 и бросил в 14.
Это...
Почти вот как вы, до сих пор не курю.
Я начал курить поздно, в смысле табак имеется в виду. Я начал курить в 16, а бросил в 38. Понимаете, в чем дело? Если бы я начал курить в 9, я бы действительно бросил к 13 и на этом закончил. Спасибо, Олег, спасибо. Агдам называли огнетушитель. Агдам, да, был портвейн Агдам. Я напомню людям, которые не знают советской действительности, люди. Был портвейн Агдам. В нем было 19, а не 18 градусов.
Угу.
В нем было 16, а не 18... Нет, в нем было... В нем было не 16, а 18 градусов. В нем было не 700, а 800 граммов, на 100 граммов больше. И в нем был процент сахара ниже, чем в любом другом портвейне. Значит, люди... Это был азербайджанский прекрасный портвейн Агдам. Понимаешь? Азербайджанцы спаивали нас, и мы были счастливы в этот момент. Потому что лучше портвейна не сыщешь.
Да, сейчас запретят пить, все окончательно перейдут на спайсы.
Подъем. Обзор прессы.
Начальник главного следственного управления Следственного комитета и его заместитель уходят на пенсию. Это статья в «Коммерсанте», главные следственные отставки. У молдавской власти тоже назрел протест. Правящую страну и коалицию может покинуть одна из трех партий. Это также «Коммерсант». Для молодых мам запустят сайт с базой бесплатных нянь. Об этом пишет портал «Москва-24». Первый подобный проект реализуют на средства президентского гранта. Сайт уже находится в разработке и должен появиться в открытом доступе в ближайшее время. Предполагается, что на первом этапе он будет работать для москвичек, но в дальнейшем пользователями смогут стать жительницы всех регионов. Свыше 12 миллионов российских граждан смогут получить 50% скидку при оплате капитального ремонта. Речь идет об инвалидах и семьях с детьми-инвалидами. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документ предлагает изменить закон о социальной защите инвалидов в России. Читайте об этом сегодня на сайте российской газеты в статье «Скидка на крышу». 10.35. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Забавная история. Да, про украинские самолеты я хотел сказать. Вы же знаете, что украинцы все-таки запретили наши самолеты. И на самом деле они оставили С-7, но Россия закроет воздушное пространство для украинских авиакомпаний с 25 октября. С 25. Министерство транспорта РФ поручило Федеральному агентству воздушного транспорта Росавиации уведомить украинские авиакомпании о запрете полетов над территорией России с 25 октября. Это ответ на аналогичный запрет со стороны Киева против российских авиакомпаний. Эта мера станет ответной, зеркальной и так далее. Нам с 28 сентября в одностороннем порядке, а мы с 25 октября. Видите, практически через месяц. Я так понимаю, что мы запретим вовсе всем. Если они оставляют С-7 возможность летать, но мы запретим вообще всем.
Всем российским.
Всем украинцам. Всем украинцам. Дайте мне, пожалуйста, какого-нибудь украинского гастарбайтера. Товарищ гастарбайтер, позвоните, пожалуйста, 7373948. Как вы будете добираться?
На поезде первым. На поезде. Киев-Москва.
Да?
Да.
Киев-Москва. Значит, это раз. Второй вариант.
Точнее, второй. Первый из Москва-Киев.
Да, Москва-Киев. Да, да, на первом поезде. Значит, мне нужен украинец, который работает здесь. Притом, обратите внимание, что я обязательно обращу внимание на выговор. Если вы будете говорить жестко по-русски, то я... Алло, здрасте.
Алло, да, доброе утро, Сергей.
Уже откуда? Откуда вы?
Николай ранее созванивали.
Да.
Ездил последний раз поезд. Это поезд.
Поезд. Ну и все будут ездить на поезде, и все.
Да, Москва-Одесса, либо автобус, либо очень большое количество людей ездят на...
Хорошо, но очень много людей, поэтому... очень много людей работает в Сибири. Огромное количество украинцев работает в Тюмени. По-настоящему много. Понимаете, вот как до Тюмени добираться, это действительно нелегко, мне кажется.
Ну, с пересадками. Так же, как и в Ингушетию в свое время добирались, когда развивали там игровой бизнес.
Да, ну
так.
Скажите, значит, как? Сначала в Минск, а потом из Минска.
Угу. Да, это самый-самый оптимальный вариант.
Минск на Белавия, потом, значит, из Минска вышел, сел до Москвы, потому что Минск-Тюмень, может быть, будет введен какой-то рейс Минск-Тюмень, понимаешь, потому что...
Дополнительно, да.
Да, вот эти игры, я имею в виду, конечно, начали, безусловно, украинцы, и мы, безусловно, отвечаем зеркально и справедливо, но эти игры украинцев, они смехотворны, ну, вот уже... анекдотичные. Ну, зачем это? Кому это нужно? Они говорят, что на русских самолетах русский флаг, и поэтому это их, от них трясет. Вот Яценюк говорит, что он нервничал.
Алло.
Да, здрасте, вы украинец?
Да.
Да, так что, слушайте, Яценюку не нравится флаг на хвосте самолета. Поэтому нельзя летать. Ну, вот как бы странно и все. Ну что?
Вот только что прилетел брат со Львова на Ютере.
На Ютере.
Да, нормально, но... все летает, прямой рейс.
Но будто бы Аэрофлот и Трансаэро закроют, по-моему, да, Ютейр из С-7 останется.
А... Ну, не знаю, наверное, но вот пока работает, на поезде не ездим, мужчины призывного возраста подвергаются тщательному досмотру.
А, именно на поезде входят там ребята, которые смотрят паспорт и все такое, да?
Да, с украинской стороны.
Я понял. Ну, а если закроют, то как будете летать? Например, в Тюмень. Вот есть ребята, которые работают в Тюмени, и огромное количество людей работает в Тюмени.
Останемся дома.
Останемся дома там? Или останетесь дома тут?
Ну да, нет, дома там.
Дома там, понятно. Хорошо, значит, вот такая тема. Ребят, поехали дальше. мне нужны люди, близкие к Следственному комитету. Следственный комитет там какие-то происходят. Вот Даша рассказывает. Даша, что там? Начальник главного следственного управления СК, его заместитель, уходит в отставку. Одному из них 59 лет. Смотри.
Да, у Барковского был еще один повод уйти. Его родственник, руководивший региональным отделом СКР, попался на взятки.
Ну, Сурайкин. Чеховский район. Ну, так это родственник, знаешь кто? Это зять. Это вообще зять. Это
неважно.
Чужая кровь.
Ну что?
Чужая кровь, выродок. Породнились.
Да.
И все, считается, что уже
конечно.
Все. За зятя отвечать. Ну это какая-то жесть. Ну как я могу отвечать за зятя? Я с первой минуты был против этого негодяя, этого подхалима.
Тебя посудят, а ты не воруешь.
Ну да, ну что значит зять? Вот у меня множество дочерей, допустим, у меня лично. Возникает какой-то зять. Очевидно, проходимец. Ну что он сказал? Конечно, проходимец. Негодяй. Значит, лизоблюд. Значит, подонок. Перевертыш.
Ну вы же одобрили, понимаете? Вы должны одобрить.
Одобрить. Как я могу одобрить такое? Вот так. Я такое одобрить не могу никогда. Вообще никогда. Мне кажется, это предательство дочери в сущности. Ну хорошо. Значит, ну ладно, зять, хорошо. Черт с тобой, сдохни. Ладно, все равно, зять. Ну молодец. Пошел вон отсюда. Все. Теперь тебя за зятя сажают вдобавок или выгоняют с работы. Здрасте. У меня обнаружится какой-нибудь зять, например, работает на какой-то радиостанции. Неважно, на какой-то. Где-то там. Не на нашей. Ну и все. Значит, он облажается в эфире, меня выгонят с работы. Как это соотносится?
Нет, ну это другое, это же все-таки Следственный комитет.
Ну, нет, нехорошо.
Должен был как-то...
Человек не может отвечать за зятя.
Если он в Следственном комитете работает, то он должен следить.
Нет. Следить за зятем?
Следить, да.
Я умоляю, это чувство омерзения не будет оставлять тебя 24 часа в сутки. Зять — это то, о чем ты пытаешься забыть все время. Забыть. Что-то забыл о зяте, день прожит недаром. Потом, нет, опять следи, зачем это? Значит, смотрите, есть два начальника.
Опять позвонил, да.
Да, начальник главного следственного управления. Господин Щукин, которому будет 60 лет аж в следующем году, ему 59, он полон сил, он полон энергии и так далее. Значит, он провел масштабную реорганизацию, ему 59. А Барковский, зам его, считает Коммерсант, который мог бы пойти на повышение, тоже подал заявление. Пожалуйста.
Смотрите, после скандала, связанного с пытками в отделе полиции Дальний, появилось спецуправление по расследованию наиболее резонансных преступлений, совершенных силовиками. Затем такое же спецуправление, ведущее дела по событиям на юго-востоке Украины. Наконец, структуру государства... Я сейчас дочитаю. В качестве управления были включены бывшие управления... Короче, это все, да. Какая-то...
Да, да. Вода, слушай, вода. Мне нравится Евгений. Евгений, который разоблачил Следственный комитет, сказал, там все евреи... И, безусловно, все родственники. Евгений, спасибо вам большое за разоблачение. Все евреи, родственники по Адаму и Еве, мы знаем. Адам же был евреем, как вы хорошо знаете. И Ева была еврейкой. И, естественно, таким образом... Нет, я далеко пошел, конечно, я понимаю. Авраам и Сара. Хорошо, Авраам и Сара. Но они все, Следственный комитет происходит прямо напрямую от Авраама и Сары. Правильно, Евгений? Правильно? Хорошо, дайте мне, пожалуйста, понимание, кто близок к Следственному комитету. Вы близки к Следственному комитету, что там происходит? Здравствуйте. Нет, 7373948, вы близки к Следственному комитету. Что там происходит? Что за разгон? Что за разгон в Следственном комитете? Кто знает? 7373948. Что за очистка? Что происходит в Следственном комитете? Дайте нам, пожалуйста, сведения. Мы никому не разгласим. То есть мы абсолютно о неразглашении подпишем. Но сначала вы разгласите. А мы подпишем о неразглашении. Договорились? 7373948. Что там за очистка? Маркину я не звоню. Я не рискую, потому что он скажет, что я злоупотребляю нашей дружбой и все такое. Понимаете?
А? Ситуацию сугубило не только обвинение господина Сурайкина в совершении коррупционного преступления, но и обнаружение в ходе обыска в следственном отделе наркотиков смеси амфетамина с кокаином.
Смесь амфетамина.
В общем, какая-то там...
Какие они все-таки затейники. Какие затейники? А что дешевле, кокаин или амфетамин?
Понятия. Я думаю, что амфетамин.
Бодяжит,
говорят, что кокаин самый...
Бодяжит просто.
Наверное.
Бодяжит кокаин амфетамином. Ну, какие все-таки коварства. Угу. Ну, ладно, слушайте. Значит, я хочу понять, что происходит в Следственном комитете, и так понимаю, что не пойму. Нет, не пойму. В интервью американским СМИ, это тоже касается Следственного комитета, Путин назвал убийство Немцова позорной страницей в нашей современной истории. Я думаю, что, конечно, убийством Немцова Путину был брошен вызов. Абсолютно вызов, да? Абсолютно серьезный вызов. Потому что по рангу бывший первый вице-премьер страны, человек, который работал первым вице-премьером в 97-м году, значит, в феврале 97-го, по-моему, я помню, приехал Немцов.
Знаешь, я его встречал, когда он вот ровно выходил из машины? Абсолютно случайно. Абсолютно случайно. Я выходил из Белого дома, из правительства, а Немцов в него входил. И я шел к своей машине на стоянке, и выходит Немцов. Он приехал на Ситроене каком-то ужасном и так далее. На Ситроене. Охрана, все. И он выходит и говорит: Серег, здорово, здорово. Я говорю: здорово. И я говорю: что это? Он говорит: ну вот меня ждут поговорить в Белом доме.
То есть вы уже были знакомы?
Мы были знакомы. Мы были, нет, меня было невозможно не знать. Его можно было не знать, но меня нельзя было не знать. Я же вел, извини, в 92-й год, по крайней мере, я вел весь год программу «Время». Можно было не знать человека, который ведет программу «Время», ку-ку. Значит, он, конечно, меня знал, все, я постоянно вел. Ну вот, к тому говорю, что Бориса Немцова, я в 97-м году встречал уже, как его назначали первым вице-премьером. Да. Значит, поэтому я думаю, что для Путина это принципиальный вызов. Ну, как бы из-под руки папы его вырвали и убили, Немцова. Такие вещи из-под руки папы не делаются. Ну, не делаются никак. Это как бы показано было Путину, что нет контроля над ситуацией. Ну, понятно, да?
Да.
Поэтому Путин должен искать. Алло, здравствуйте, вы знаете, что происходит в Следственном комитете?
Ну, у меня ситуация такая произошла. У меня брат был инвалид, недееспособный.
Да.
Нет, подождите, в Чеховском районе.
Вы знаете?
6 лет судился с судами, обращался в Следственный комитет. И
это там, где зять Барковского?
Черные риэлторы отжали квартиру у недееспособного.
Да, но это не то, не совсем то. Это не совсем то. Да, но это не Путин. Нет, не Путин, 10-й. Вы абсолютно точно... Вы точно должны понимать, что Путин, и мы знаем об этом, в том числе из наших источников, что Путин был не просто разочарован тем, что исполнили Немцова рядом с Кремлем, а Путин был реально в ярости. Реально в ярости. И долго в ярости. Это личный вызов Путину. Личный вызов Путину. Другое дело, что я считаю, что этот личный вызов бросил по недоразумению человек, который хотел угодить. Но это человек недалекого ума. Недалекого ума, который хотел, ну, из старательности. Но этот человек действительно хотел угодить, но я не думаю, что Путин... Но я не думаю также, что его найдут. Настолько хорошо известно, кто убил Немцова, что его, конечно...
Ну, кого-то же должны найти.
Нет, никого не найдут. Ну, в смысле, найдут тех, кто бегал по мосту, а того...
Нет, здесь принципиально найти заказчика.
Заказчика не найдут, потому что он хорошо известен. Он слишком хорошо известен, поэтому никто его не будет искать самым очевидным образом.
А подставить кого-то?
Нет, никого не будут подставлять. Это тоже будет очень глупо и грубо, и все. В пятницу 9 октября был бы день рождения Немцова. Ему бы исполнилось в пятницу 9 октября 56 лет. При этом парень подтягивался 20 раз на перекладине. Об этом говорит Борис Надеждин, который видел его на тренировке.
Угу.
Он говорит, Немцов подтягивался 20 раз на перекладине.
Да, он вообще под жару выглядел так.
Под жару?
Ну да.
Накачан, так... он качок такой.
Ну, может
был.
Быть, не знаю. Качок, я его случайно как-то в кафе встретила.
Да, он такой, у него руки такие здоровые. В смысле, ну, накачаны мышцы, накачаны плечи и так далее. 20 раз подтягивался. Зачем он подтягивался? Лучше бы пил, курил и все такое, и не подтягивался бы ни разу. Если бы он знал, что его застрелят, правильно? Хорошо, а? Хорошо. Кто из Следственного комитета? Ну вот, мне звонит человек из Следственного комитета, например. 7373-948. Что происходит в Следственном комитете? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, я здесь не про Следственный комитет. Вот вы говорите, что это прямой вызов Владимиру Владимировичу.
Да, убийство Немцова прямой вызов.
Никого не найдут. А почему так?
Потому что это проблема внутриполитической стабильности, государственной внутриполитической стабильности. И найти нельзя человека, потому что он хорошо известен. Вот и все. Слишком точно понятно, кто это сделал, и поэтому это трогать нельзя. Ну, нельзя, и все. Понятно, да? Ну, потому что там придут в движение слишком большие силы. Слишком большие силы, которые... Смотрите, я научился говорить в стиле кавказского тоста. Вы обратили внимание, что я научился говорить в стиле кавказского тоста? Я теперь говорю мутно, непонятно ни хрена.
Но все понятно.
Но всем все понятно. Вот же в чем отличие, понимаешь? Кавказский тост говорится мутно, вообще ничего не называется, черно-белого не говори, ничего, да и нет, не говорить, черно-белого не называть. Вот я так научился говорить. И все равно всем все понятно. Ведь всем все понятно.
А?
Да.
Ну и все, ну и хорошо. Да, дальше, значит, я хотел прочитать вам любопытную статью про китайцев, прежде чем перейти. Мне не хочется переходить к Сирии. Ну, не хочется. Мы и так с тобой начинали с этого серьезно. Да. Мы начинали с серьеза, поэтому мне не хочется переходить на серьез. Слушайте, значит, сегодняшний Коммерсант, сайт Коммерсанта, излагает, дает статью из Огонька, которая входит в группу. И Дмитрий Косарев пишет. Китайские мифы. Мифы о китайцах. Давайте переключимся на это. А поставьте мне такую отбивочку вот сюда, а, пожалуйста. Сейчас это такую какую-то отбивочку у нас бывает такая, с барабанами. И перейдем, пожалуйста, к Китаю. Мифы о Китае. Дмитрий Косарев. Сегодняшний огонек.
Подъем.
Не важно, это было без барабана, но не важно. Смотрите, лекция. Значит, 10 мифов. Самые распространенные мифы о китайцах, которые не подтверждаются с точки зрения Дмитрия Косарева. Китайцы претендуют на Сибирь и Дальний Восток. Косарев пишет. Вранье. Территории Сибири и Дальнего Востока принадлежали в древности, ну там не в древности, хорошо, несколько веков назад, маньчжурам, врагам Китая, которые захватили последние в 1644 году. Агрессивные националисты в Китае есть, но свою историю они знают. Официально и неофициально. Никаких претензий к России у Китая нет. А есть признанная граница. Чего, например, нет с Индией. Да, есть граница, зафиксированная с Горбачевым в 89 году. И есть граница, как вы знаете, Путин там дал некоторые уступки. небольшие, но, наконец, зафиксировал с китайцами границу. Второй миф о Китае. Китайцы – воинственный агрессивный народ. Нет, это не так. Перед нами единственный народ, китайцы, единственный народ, который проиграл вообще все свои войны. Нет ни одной войны с внешними силами, которую бы китайцы не проиграли. Подождите, мы же праздновали только что 70-летие Победы, где китайцы победили фашистскую Германию и империалистическую Японию. Только что.
Да, между прочим.
Как-то странно. Перед нами единственный народ, говорит Косарев в Огоньке, который проиграл вообще все свои войны и был побежден всеми, кто только за Китай брался. Последний раз завоевал какие-то территории в веке примерно 7-м. Да ладно! А как же Куньминь? А как же Юнань? Нет, Косарев ничего не знает.
Ну, вот расскажите вы, как знаток китайской
истории. Ну как? Откуда мы знаем жадеиты? Мьен-Дзе-Юй, камень из Бирмы. Откуда мы знаем? От того, что уже при последней императрице... Нет, когда это было? Это было в конце 19 века, действительно. Они атаковали Бирму.
То есть сравнительно
недавно. Они забрали Юнань, целую провинцию Юнань, где народ мяо живет. Значит, они атаковали...
Мяу.
Мяу, мяу, да-да-да, такие-такие. Очень красивые девочки у них. Вот, значит, они атаковали, расширялись. Значит, неважно, Огонек не в курсе, ну хорошо. Гениальные торговцы, отличные ремесленники и художники, крестьяне, производители технологических сложнейших товаров, это китайцы, но не военные. Не получается у них воевать, пишет сегодняшний Огонек. Китайцы, третий миф. Со вторым я не согласен. Хотя действительно китайцы брали русские города в качестве техников. Ну, в смысле, монголы, когда брали русские города, осадное орудие обслуживали китайские военные специалисты.
Mm-hmm.
То есть они учили, как ломать русские города, учили и сами, так сказать, конструировали эти машины, но монголы были живой силой.
Но не воевали при этом.
Нет, они были инженеры. Ну как не воевали? Извини, пожалуйста, если тебя расстреливают из стенобитного орудия китаец, то тебе легче от того, что он не воюет.
Нет, тебя но ломают. Они обучали или они как бы участвовали?
Что-то обучали, они командовали, они говорили, там, под ноляк, сюда, ты пошел, цинь-тюнь-тюнь-тюнь. И так далее. Ну, Бернс, русский город пал, стена разрушена. Все такие говорят, ну китайцы же ничего не делали. Ну нет, ничего не делали, просто сломали стену. А все остальное вырезали всех монголы. Правда, это правда. Это очень хорошо, интересно. Ага, спасибо. Китайцы дальше. Китайцы оказывают на нас демографическое давление, говорит Огонек. И это миф. Потому что у нас мало людей, у них много людей, у нас много свободных территорий, а у них нет. Это бред, говорит Огонек. Значит, это неграмотная
Еще
теория.
Это свободная территория, когда они живут там, где есть...
У них много собственных территорий, нехватка населения, желающего туда переместиться. У них есть пустыни и горы, которые действительно непригодны для жизни. Я спорю с Огоньком, пожалуйста.
Да.
Мне кажется, что я должен воздвигнуть эти мифы вновь. Значит, китайцы, во-первых, воинственны. И если бы, внимание, вспомним Гумилева, если бы китайцев постоянно не третировали тюрки, а тюрки постоянно третировали китайцев, постоянно атаковали. Не было года без войны. Значит, если бы тюрки постоянно не третировали китайцев, китайцы дошли бы до Парижа и до Лондона. Это не шутка. Китайцы не могли высунуться, потому что тюрки и монголы, а до них сенбийцы, постоянно третировали, да, и воинственные киргизы, кстати, не надо только улыбаться при этом. Киргизы были страшно воинственным, кровожадным племенем. Воинственные киргизы, тюрки безумные, там, хунну, сюнну и так далее, да. Значит, какие-то рыжеволосые есть совсем в древних китайских эпосах, есть страшные зверства, совершаемые рыжими бестиями, рыжеволосыми бестиями. Они себя называют черноволосые, китайцы черноволосые.
А все остальные рыжие?
Нет, не все остальные, европейцы. Ну, какое-то было племя, которое их атаковало, которое они называют рыжие бестии, пришли атаковать черноволосых. Какие-то были европейские люди, европейского вида люди, которые их тоже атаковали. Все, если бы их постоянно не атаковали, фиг бы они там сидели. Они бы давно уже Европу завоевали. Понятно, да? Дальше. Демографическое давление. Конечно, они не идут в пустыни и горы необитаемые. Спасибо за хороший пример, Огонек, но это неправда. Китайцы заселяют Россию. Нет, наоборот, их население в России падает, вот посчитанное. У нас растет население узбеков, украинцев, молдаван, но не китайцев.
Ну, я хочу сказать, что да. В Иркутской области их очень много.
Их очень много? Всюду очень на Дальнем много. Востоке. На Дальнем Востоке. Да. Китайцев в мире никто не любит, миф. Особенно соседи. В мире вообще никто никого не любит, говорит Огонек. Ну, соседи с китайцами действительно ведут себя сложно. Просто сложно, как вы знаете. Вьетнам. Китайцы воевали с Вьетнамом не так давно. Значит, Япония, постоянное осложнение. С Индией нет общей границы и постоянное осложнение. Да, значит, дальше. Китайцы нас обожают, на нас похожи, как братья. Это не так, пишет Огонек. Ну и хорошо. Китайцы невыгодные партнеры, они хищники, не верьте им и так далее, и так далее. Сегодняшний Огонек пытается противопоставить, Дмитрий Косарев, пытается противопоставить одним мифам другие, еще менее убедительные. Понимаешь? Как будто китайцы не наследуют тенденции манжуров. Конечно, наследуют.
То есть нам стоит опасаться.
По-прежнему стоит опасаться и не верить Огоньку. Не верить Огоньку. Потому что манжуры правили Китаем. И все, что относится к Манчжурии, безусловно, точно воспринимается китайцами как свое. А Манчжурия, как мы хорошо знаем, это как раз Приморский край и часть Хабаровского края. Да?
Да.
Поэтому, конечно, не надо думать, что это манжуры, а значит, не ханьцы. Ну и что? Да, они были бы агрессивны, если бы их постоянно, ежегодно не третировали, а их... всякий раз, когда они могли, они атаковали, как они атаковали Бирму. Всегда, когда могли, китайцы атаковали. Все понятно, да? И так далее. Я этим мифам не верю. То есть Огонек пытается воздвигнуть какой-то миф про то, что китайцы, все, что говорят про китайцев, вранье. Но это неправда, но это не вранье никакое. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Александр. Да. Ну, во-первых, я более, судя по, когда-то был знаком с Дмитрием. Он в «Правде» работал еще, владелец социалистических стран. Вообще, я не знаю, какой он там научный работник, да, там.
Да.
Вот. Но насчет, могу точно сказать, насчет бизнесменов китайцев. Я знаю кучу примеров, когда начинали бизнес с китайцами, а потом отдавали его за 1 юань. Ну, у нас была попытка с китайцами выстроить там какой-то совместный бизнес, что мы будем лес, фанеру, да, а они будут там, дескать, потреблять. Они все берут только кругляк, а потом сами выстраивают это у себя.
Хорошо, но вы знаете Дмитрия, вот этого автора, Косарева?
Да. Ну, я не знаю, я просто работал в газете, в «Правде» в свое время.
Он не был китаистом большим. Он не был большим китаистом ни одной минуты.
Абсолютно.
Спасибо. Вот это мне и стало понятно сразу. То, что он пишет вместо одних мифов другие мифы, но какие-то полностью неубедительные. 10:59.
Подъем. В движении.
Продолжаем бояться китайцев. Так, значит, смотрите, что за движение. Также осталось у меня, там еще аварии вдобавок, в Лосином острове аварии возникли, и до Осташки все туго. Потом, как обычно бывает, на 11 часов по циферблату по МКАДу внешка стоит, перед Немчиновкой стоит внешний и внутренний, и перед Минкой тоже, вот там зона ремонта. Потом на юге вы видите с 4 до... до 7, по циферблату трудности на внутреннем МКАДе и на 6 часов по циферблату на внешнем МКАДе. Третье транспортное кольцо с 9 до 2 по циферблату проблемы. В основном на 12 часов по внешнему, а вот здесь вот с 9 до 11 по циферблату на внутреннем третьем транспортном. Что касается шоссе, да все плохо. Можно я вас обрадую? Более-менее Кутуза после Рублевки начинает ехать, а до этого и Минка стоит, и Рублевка стоит. Да все плохо, товарищ. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 29 сентября. Подъем!